Thank you very much.
Благодарю, брат Уильямс. Доброе утро, друзья. Большая честь находиться сегодня утром здесь. И из-за того, что меня так представили, я чувствую себя еще более незначительным. И я очень признателен за эту возможность приехать в это утро в Феникс. Я помню, как я впервые приехал в Феникс, мне было лет 17. С тех пор он, конечно, разросся. Сегодня утром, въезжая в Феникс, трудно было определить, когда мы выехали из Тусона и въехали в Феникс. Они почти что соединились. Появилось так много новых кварталов. В тех местах, куда мы раньше ездили, и даже верхом на осликах, по пустыне, а теперь там мотели и дешевые магазины, и так далее. И, конечно, тогда понимаешь, что состарился. И вот я присел здесь, около моего хорошего брата, брата Вальдеза. И я сказал: «Ну что ж, брат», мы разговорились, и я сказал: «Конечно, я старею». Я сказал: «Я это чувствую, столько верст уже позади». Я сказал: «Подожди, доживешь до моего возраста» или как-то так. Я был удивлен, когда узнал, что он где-то на 12 лет старше меня. Так что тогда мне стало гораздо лучше. Я сказал: «Брат Вальдес, я хочу, чтобы ты... Сколько ты уже проповедуешь Евангелие?» Он сказал: «50 лет». Что ж, когда он проповедовал, я был еще совсем малышом. Так что я сказал: «Если бы ты, брат Вальдес, сегодня провел это служение». Я сказал: «Я молодой человек». Я сказал: «Не хотелось бы тут подниматься и стараться убеждать», я сказал, «старших». А он просто рассмеялся, сказал: «А как ты думаешь, для чего я сюда приехал?» Итак, я очень благодарен за брата Вальдеза. Он мне говорил, что у него здесь есть дом для отдыха. Это очень мило. Я ценю это. Пригласил меня когда-нибудь приехать и побыть у них. И это здесь возле Нью-Ривер. Не знаю, известно ли вам, где это или нет. Я уверен, что если этим занимается Вальдес, то там все в порядке. Вот, значит, каждый раз, когда я приезжаю на съезд, я обычно встречаю тех, кто на служениях исцелился или что-нибудь в этом роде. И когда я стоял сегодня утром тут у стола, здесь сидит одна дорогая сестра по фамилии Эрб. Она приезжает сюда из Мичигана. Ее сын – диктор на этой местной христианской радиостанции. И она рассказала мне о том, что присутствовала на собрании еще тогда во Флинте, штат Мичиган. Она получила молитвенную карточку и делала все, чтобы за нее помолились. Но у нее так ничего и не получилось. А она была очень серьезно больна. И я верю, что сегодня утром Бог прямо здесь исцелил эту женщину. Когда стояли прямо здесь, около этого здания. Я сказал: «Что за время настало?» Это было около 12-14 лет назад. А теперь в городе, названном Феникс. Феникс — это нечто воздвигнутое. Воздвигнутое из развалин. Я сказал: «То же самое произошло сегодня и с вами. Я верю, что сегодня Бог воздвиг вас из развалин здоровья и дал хорошее здоровье». Я буквально вчера вечером услышал, поступало так много звонков. Теперь я ваш сосед, я живу в Тусоне, и звонков было так много, что я был не в состоянии приехать ко всем. Так что я просто молился за них по телефону. И они тогда, им приходилось просто оставить свой номер. И была одна 87-летняя леди, пожилая христианка. Она на какое-то время потеряла рассудок. Она кричала на улице и вызывала полицию, что кто-то отнял у нее ребенка. 87 лет, понимаете? Она потеряла рассудок. И это была милая старушка. Я никогда в жизни не был с ней знаком. Итак, Билли позвонил и сказал: «Помолись как можно скорее», — сказал. «Эта леди в тяжелом состоянии, и говорят, что она умрет». Сказал: «Она вне себя». Тогда я просто повесил трубку, зашел в комнату и помолился. Через несколько минут она заснула. Она проснулась совершенно здоровой, хорошо поужинала, съела целую порцию курицы, а потом еще вдобавок мороженое и пирожное. Да. Видите, Бог суверенен. Он так реален. Он может... Даже не надо никуда ехать. Просто попросить об этом. По-моему, в это утро наш ведущий или кто-то другой, или, может быть, это брат Вальдес, в своей молитве сказал: «Мы не получаем, потому что не просим. Мы не просим, потому что не верим». Мне очень понравилось пение этих молодых людей. Брат Вальдес, мы, люди постарше, отметили, с какой искренностью тот молодой человек засвидетельствовал, что он познал Иисуса. Так вот, мы знаем, что очень часто обнаруживаешь, что эти квартетики и пения, я... Вот еще одна фраза служителя. Брат Вальдес сказал, «Иногда всем им грош цена». Потому что такое впечатление, что сегодня все это превратилось в какое-то шоу, вместо той посвященности и искренности, которыми обладали когда-то пятидесятники. И искренность этих ребят. Я оценил это. Да благословит вас Господь, ребята. Я не сторонник телевидения. Как вам известно, я большой его противник. И в Тусоне я вообще-то снимаю дом. Пока устроим свое жилье. Нам там построят дом, если Господь позволит. И у этой леди, которая сдает в аренду дом, это наша знакомая, замечательная христианка, но в том доме у нее стоял телевизор. Ну, у меня дети-подростки, и вы знаете, какие они. Они к нему так и липнут. И вот пару дней назад, утром, когда я только вернулся с поездки с братом Стромеем, не знаю, здесь ли сегодня брат Строме или нет, он президент филиала в Тусоне. Моя юная дочь, которая сидит там в конце, позвала меня посмотреть. Сказала, «Мы хотим включить телевизор. Будут петь какие-то квартеты». Или что там было. Так вот, я очень хороший критик. И я сожалею, но я могу быть только таким, каким я создан. Если я делаю что-то вопреки своему характеру, я лицемер. А я не хотел бы оказаться таковым перед вами. Я хочу быть просто таким, какой я есть. И тогда вы знаете, на чем мы стоим. И, наверное, я даже слишком критичен. Но просто мне легло на сердце раскритиковать такое, потому что мне это напомнило какую-то голливудскую постановку. Сама глупость в поведении. Не было видно той надлежащей святости. И они пели псалмы в ритме рок-н-ролла и в золотистых тапочках. Неужели дошло до того, что Евангелие превратилось в какое-то шоу? Если же так оно и есть, то я не хочу иметь с этим ничего общего. Я хочу того, что реально и подлинно. И мы и хотим сохранить это таким. Вот, мне кажется, братья, что эти два вот здесь можно переставить. Вот так, сейчас вам лучше слышно? Итак, в следующую субботу утром, если воля Господа, мне выпала большая честь впервые говорить в филиале во Флагстаффе, штат Аризона. Вот этот брат, только не помню, как его зовут, его президент. Честер Эрл, брат Честер Эрл. Только что имел возможность познакомиться с ним в это утро, как раз когда я приветствовал замечательного евангелиста из Индии, брата Индуса. И он сказал, что в следующую субботу утром я буду там говорить. «Вас всех радушно приглашают на это собрание. Мы надеемся, что Господь нас благословит». А затем, в последующий понедельник вечером, в Тусоне будет прием. Господь удостоил меня чести говорить к... там на приеме 21 декабря, в Тусоне. Вас, конечно же... радушно приглашают приехать в тот вечер на прием. А потом, как объявил брат Уильямс, я снова приеду сюда, чтобы сделать как бы небольшое вступление перед началом съезда. И вот, я вызвал какие-то помехи, брат Уильямс. Там, что говорите? Теперь лучше? Так лучше. Отлично. Я, конечно, надеюсь, что многие из вас смогут найти время приезжать на одно или на каждое вечернее и дневное собрание. Они начинаются 17-го в 7, в воскресенье после обеда, в половине второго. В половине второго, в воскресенье после обеда. Я хочу также сказать, что, если Господь позволит, я буду молиться за больных на тех собраниях и делать все возможное, чтобы помочь вам. И находящиеся здесь в это утро братья-служители из окрестностей Феникса. Я приехал сюда, в этот зал, каждый раз, когда я приезжал, я обычно делал небольшой объезд и ездил по церквам, в каждую церковь. Потом я увидел, что это нелегко, потому что некоторые церкви не очень большие. И мы, конечно, не хотим, чтобы кто-либо из братьев остался за дверью из-за того, что у него маленькая церковь. И тогда-то и появляются трудности. Люди не помещаются. Так что если я подумал, что лучше собраться в одном месте, и что я сам это устрою, и мы здесь соберемся и проведем служение. Просто короткое евангелизационное служение. И помолимся за больных и так далее. Может быть, мне перейти на тот другой? Вот этот лучше? Этот на запись. Ладно. Может, будет лучше, если я буду делать так. И я хочу, чтобы мои братья из здешних церквей, пасторы здесь, в Финиксе, знали, что мы так сделали, приехали сюда, в этот зал, именно по этой причине, чтобы все смогли собраться в одном конкретном месте. А побывать у всех братьев невозможно, их очень много. Вы видели, сколько поднялось сегодня утром. И, наверное, тут нет и половины. Поэтому невозможно побывать у всех за те несколько дней, которые у нас здесь есть, перед съездом. И я уверен, что на съезде мы чудесно проведем время. Вы услышите замечательных проповедников. Этот брат Кэш Хэмбург. Ого, кто из вас слышал его? Он настоящий тайфун. Да, да, извините меня, мне не стоило так говорить. Это брат. Но мы как-то были вместе. Знаете, я не пойму, как вы приходите слушать меня, когда есть такой человек. Он может проповедовать, даже не переводя дыхание. Я не знаю, как у него это получается. Но он действительно многое успевает высказать. Недавно я ездил с ним на съезд в Нью-Йорке, и после собрания он захотел пригласить меня на ужин. И я пришел в то место, и я уже готов был уйти, когда брат, он был и на полу, и везде, где только можно, проповедовал всем, кто только там был. Он сам по себе очень своеобразный человек. И я уверен, что брат из Калифорнии вам тоже понравится. Как его зовут? Не могу вспомнить, как его зовут. Он один из выступающих. Я тоже забыл, как его зовут. Но говорит он мощно, и он вам точно понравится. Наверное, там будут сильные проповедники, понимаете, такие как брат Робертс и многие великие мужи этого времени. Поэтому я с благодарностью размышляю о месте Писания, которое мне сейчас вспомнилось. И однажды Давид посмотрел на ковчег Господень, находившийся в шатрах. И он сказал, он сидел с пророком того времени, Нафаном. И так он сказал, «Неужели я буду жить здесь, в доме, жить в доме кедровом, а ковчег завета Господа моего под шатром?» И пророк ему сказал, «Делай все, что у тебя на сердце, Давид, потому что с тобой Бог». Вот и все, что он мог сказать. Но в ту ночь Господь явился пророку и сказал, «Пойди, скажи слуге моему Давиду, что я взял его от той овчарни, когда он пас тех немногих овец». Вот. «И сделал его имя, как у великих людей». Не самое знаменитое имя, не самое великое имя, но причислил его к великим людям, которые были в то время на земле. И я подумал, Давиду была явлена благодать Божья. И я подумал, я мог бы и о себе так сказать, когда я вижу привилегии этого времени, в которое мы живем, в заключительные часы мировой истории, и быть причисленным к таким мужам, которые к нам приезжают на собрания. И пусть Господь преизобильно благословит вас». Так вот, мой хороший друг, брат Вальдес, сказал, «Брат Бранхам, мне надо будет уехать, думаю, без 15:10 или 11:15». Сказал, «Я сяду в самый конец, чтобы не мешать тебе на проповеди». Он уже раньше бывал на собраниях. Я немного медлительный, и знаете, мне надо обдумывать, когда говорю. И я тут записываю места Писания и, может быть, заметки, но потом мне приходится возвращаться назад, думать, что Господь сказал мне говорить, понимаете? Должен ждать Его. И я как бы нерасторопный. Так что, надеюсь, не задержу вас в это утро слишком долго. Я спросил брата Уильямса. Я сказал, «Брат Уильямс, сколько у меня есть времени?» Я сказал, «Вот у меня есть одно место Писания, на которое я мог бы поговорить. Это у меня займет только минут 30 или где-то так. И распустить всех по домам». И я сказал, «Но если возможно, мне хотелось бы провести небольшой урок о том, что, я считаю, даст вам сегодня нечто. Нечто такое, что вы смогли бы взять с собой домой, подумать об этом». И я, конечно же, не вставал бы сегодня готовиться в 3:45 или без 3:24, чтобы просто выйти сюда и показаться. Мне все равно, на виду я или нет. Я приехал сюда и вчера изучал некоторые места Писания, которые я записал к тому, о чем я искренне молился, и подумал, что, может быть, это кому-то поможет. Я... У нас нет времени на представления и зрелища. Мы должны заняться делом. Я верю, что Иисус очень скоро придет. И сейчас это записывается. И, наверное, кто-то получит эту ленту. И я хотел бы сделать такое утверждение, что иногда меня, очень часто меня действительно неправильно понимают. И много раз люди звонили мне, спрашивали: «Брат Бранхам, ты подразумевал это в таком смысле?» И иногда мы что-то говорим, но вы должны знать. Подходите к этому через понятия, которыми я это выразил. И бывает, я говорю то, что, возможно, немного противоречит чьему-то убеждению. Я хочу, чтобы вы это хорошо сейчас поняли. Кому-то, чьей-то вере. Но у меня есть послание от Господа. И я именно так считаю. Другие могут считать, что оно от дьявола. Другие могут считать, что оно чепуха. Но для меня это жизнь. И я не хочу как-то выделяться, когда говорю что-нибудь отличающееся, или, может быть, то, что немножко колет или режет людей. Я не подразумеваю этого в таком смысле. Если же подразумеваю, тогда я лицемер. Я говорю это в смысле продвижения к Богу. Я говорю это в том смысле, чтобы люди больше познали Бога. И я говорю это не потому, что я сам что-то такое придумал. Это я обнаруживаю у Бога. Итак, если на любом из этих съездов я буду говорить о том, что случайно заденет людей, или скажете: «Я этому так не верю». Что ж, я часто делаю такое неотесанное высказывание. И моя жена, которая там сидит и слушает меня, она знает, что я не придерживаюсь формальностей. Я, например, когда ешь курицу и натыкаешься на косточку. Так вот, настоящий любитель курицы никогда не выбросит курицу, потому что наткнулся на кость. Он просто выбросит кость, а потом ест курицу дальше. Но то же самое, когда ешь вишневый пирог. Если я натыкаюсь на косточку, я не выбрасываю пирог. Я просто выбрасываю косточку. Так что, и если то, что я здесь говорю, может показаться на любых моих собраниях, вам покажется косточкой, ну, просто отложите это в сторону. И, скажем, отнесите это насчет моей недостаточной по сравнению с вашей осведомленностью об этом. Так что просто продолжайте дальше есть то, что вам кажется правильным. И я верю, что Господь благословит свое слово. Я твердо верю в слово. И только в слово. В одно только слово. И таково послание, данное мне Господом. Мы отличаемся друг от друга. Сегодня утром я заметил моих братьев, миссионеры, евангелисты и пасторы стоят здесь. Может быть, их здесь 100 или больше. Любой из них больше меня соответствует требованиям, чтобы встать здесь и говорить. Я в этом уверен. Но понимаете, каждый из нас, один не может занять место другого. Один не может взять послание другого. Понимаете, у каждого свой путь. Бог суверенен. Когда он... Кто? Кто мог указать Богу вначале, как и что делать? Когда был только он один, понимаете? А если мы имеем вечную жизнь, есть только одна форма вечной жизни — это Бог. Поэтому если мы имеем вечную жизнь, то мы уже тогда были с Богом, частью Бога. Мы были Его атрибутом. Мы сейчас Его атрибуты. И, конечно, вначале было Слово, а Слово — это выраженная мысль. Следовательно, мы были Его мыслями, потом выразились в Слове и стали такими, какие мы сейчас. Вот почему наши имена, может быть, не такие, какие у нас сейчас, но наши имена были записаны в книге жизни Агнца, прежде основания мира. Понимаете? А если их там не было, тогда их там никогда и не будет. Понимаете? И Иисус пришел искупить всех тех, кто, чьи имена были в той книге. Понимаете? Он знал. Горшечник. Как нам говорится в Римлянам 8. Кто может указывать горшечнику? Может ли глина сказать: «Сделай меня этим, тем»? Видите? Нет. Бог должен проявить все свои атрибуты. И поэтому он должен создать один сосуд бесчестия, а другой почетный, чтобы, конечно, выделить тот один. Вот. Но он суверенен. Видите? Никто не может указывать ему, что делать. И он делает нас разными. Нам даже говорится в Библии, что звезды отличаются друг от друга. Одна звезда отличается от другой. Знаете, в небесах существует разнообразие ангелов, ангельских существ. Есть ангелы, есть херувимы, есть серафимы. И они там отличаются. И мы все разные. И у Бога есть большие горы, и у Него есть равнины, степи, трава, пустыня, вода. Видите? Он разнообразный. Он Бог разнообразия. и посмотрите сегодня на его народ здесь. Некоторые из нас белые, другие чернокожие, другие смуглые, другие желтые, другие краснокожие. Видите, это его народ. Он Бог разнообразия. И поэтому, я считаю, среди его служителей у него то же самое. Теперь давайте на минутку склоним головы для молитвы. И прежде чем прочитаем слово, я, наверное, сейчас скажу вот что. Я знаю, что если я немножко затяну, и вам нужно будет встать и выйти, я пойму, вот, я это прекрасно понимаю. Теперь давайте помолимся. И во время молитвы, склонив головы к праху, из которого Бог нас взял, если здесь будет кто-нибудь желающий, чтобы его вспомнили в молитве, просто поднимите руку. Он точно знает, что у вас в сердце под той рукой. Дорогой Небесный Отец, мы с серьезностью приближаемся к Тебе, обратив головы к праху, из которого Ты нас взял. И потом мысленно мы вспоминаем, как однажды ночью Ты спросил у Авраама, смог бы он сосчитать песок на морском берегу, а потом Ты сказал ему посмотреть на звезды, и смог бы он их сосчитать. Конечно, это было невозможно. И ты ему сказал, что его семя будет неисчислимо, как песок на морском берегу, и как звезды, освещающие небеса. Сейчас наш разум, наша мысль, вернее, мысли в нашем разуме, когда мы склоняем головы к песку, из которого мы взяты, тогда наши сердца смотрят в небеса, куда мы направляемся, от песка к звездам, являясь семенем Авраама. Мертвые во Христе, мы являемся семенем Авраама и наследниками с ним по обетованию. И сегодня утром мы пришли сюда общаться за насущной физической едой, которую мы уже приняли, чтобы на это не отвлекаться. А теперь мы желаем, чтобы Ты даровал нам от этой небесной манны, той пищи, которая даст силу той жизни, что в нас. Как кровь переносит сейчас эту пищу, чтобы укрепить, создать еще клетки, подкрепить нас на этот день. Как кровь переносит сейчас эту пищу, чтобы укрепить, создать еще клетки, подкрепить нас на этот день. Так дай нам получить от Христа, чтобы Он вошел сегодня в наш дух через Слово и укрепил нас для этого часа, в котором мы живем. Потому что день близится к концу, и ложатся вечерние тени. Пришел вечерний свет, и мы вскоре услышим зов «Взойти ввысь!» И в тот час мы хотим быть готовыми. Так что помоги нам, Отец. И ни один человек не достоин открыть книгу или снять печати с нее. Но Агнец, закланный от основания мира, пришел, взял книгу и снял печати. О, Агнец Божий, приди сегодня утром, открой нам книгу и дай нам заглянуть туда вместе с Тобой, Господь, и увидеть, что мы должны сделать, чтобы приготовиться к этому часу. Благослови каждую церковь, благослови предстоящие собрания, каждое из них, и чтобы наше небольшое собрание сочеталось с предстоящими. И когда мы сегодня будем уходить отсюда, пусть мы сможем сказать, как пришедшие из Эммауса, «Не горели ли в нас сердца наши, когда Он говорил нам по дороге? Даруй это, Отец! Мы просим во имя Иисуса. Аминь». Теперь для тех, кто хотел бы открыть, обычно, когда служитель читает, вам нравится следить за чтением, чтобы видеть, откуда именно он говорит, если у вас есть Библии. И откройте, пожалуйста, Святого Матфея, 4 главу. И теперь, прежде чем говорить, я назову свою тему. В некоторой степени хотел бы преподать это как учение и по ходу говорить. И это я почему-то озаглавил, не знаю почему, я озаглавил так – «Время жатвы». И мы прочитаем Писание для обоснования этой мысли, чтобы извлечь отсюда содержание текста. Мы прочитаем Святого Матфея 4 главу, частично. Это при искушении Иисуса, после того, как Он исполнился Святым Духом. Он был поведен в пустыню. Итак, когда Иисус возведен был духом в пустыню для искушения от дьявола и постившись 40 дней и 40 ночей, напоследок взалкал. И приступил к нему искуситель и сказал: «Если ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами». Он же сказал ему в ответ: «Написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Потом взял его дьявол в святой город и поставил его на крыле храма. И он сказал ему: «Если ты Сын Божий, бросься вниз, ибо написано, ангелам своим заповедает о тебе, и на руках понесут тебя, да не споткнешься о камень ногою твоею». Иисус сказал ему: «Написано также, не искушай Господа Бога твоего». И опять взял его дьявол на весьма высокую гору и показал ему все царства мира и славу их. И он сказал ему: «Все это дам тебе, если, падши, поклонишься мне». Иисус сказал ему: «Отойди от меня, сатана, ибо написано, Господу Богу твоему поклоняйся, и Ему одному служи». Я хочу немножко вернуться опять к 4 стиху. Он же сказал ему в ответ: «Написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Итак, в качестве темы я хотел бы взять это: «Каждое слово, исходящее из уст Божьих». Так вот, пока будем говорить, не упускайте этого из виду. Иисус однажды сказал, Святого Иоанна 6:48, думаю, это там, так как я отметил это сегодня утром, «Я хлеб жизни». Это было на празднике Пасхи, когда евреи ели кошерный хлеб в память о той манне, которая ниспадала в пустыне, и они пили там из источника, символизирующего скалу, бывшую в пустыне. И у них было большое празднество. И Иисус посреди всего этого воскликнул и сказал: «Я хлеб жизни. Ваши отцы ели манну в пустыне на протяжении 40 лет, и они все до одного умерли. Но я тот хлеб, приходящий от Бога с небес. Если человек будет есть от него, он не умрет». И о скале он сказал: «Я та скала, которая была в пустыне. Я та скала, из которой пили ваши отцы». «Как это?» Они сказали: «Тебе не больше 50 лет, и говоришь, что ты видел Авраама. Теперь мы знаем, что в тебе бес, и ты сумасшедший». А Иисус сказал: «Прежде чем был Авраам, я сущий». Видите? «Я сущий был огненным столпом, что был в кусте и говорил с Моисеем». И если вы разберетесь в этих существительных и местоимениях, не «я был, я буду», «я сущий» — это настоящее время, всегда. Мы задумываемся о том, что же он сам тут говорит, что «я тот хлеб жизни». Как же этот человек мог быть хлебом жизни? Вот что нас удивляет. «Хлеб — это мое тело», — сказал он. Но как же этот человек мог быть хлебом? Это странновато, но пусть это вас не смущает. Людей его времени это озадачило. Они не понимали, как сам этот человек мог быть на самом деле хлебом. Также в Святого Иоанна 1 нам сказано таким образом: «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог, и Слово стало плотью и обитало среди нас». Итак, Слово стало хлебом. Слово и хлеб здесь должны быть одним и тем же, потому что Иисус — это Слово, и Он — хлеб. Так как же Он мог быть хлебом и Словом? Все, плотской разум это поставило бы в тупик. Но в это утро мы надеемся, что среди нас нет плотского разума, что среди нас духовный разум, чтобы нам понять, что Отец старается донести здесь до нас. Хотя эти слова приводят в смущение, но в то же время это библейская истина, понимаете? Как же этот человек может быть хлебом? Так они и сказали. Именно это. По-моему, Иосиф Флавий, многие из историков, как я это изучал. Сейчас я пишу книгу. Мой комментарий по первым четырем главам Откровения. Надеюсь, очень скоро ее выпустить. Это будет большая книга. Потом я напечатаю каждый из периодов церкви в отдельной брошюре. И я изучал историю церкви. Мне это как-то запомнилось. По-моему, это Иосиф Флавий, который, в общем, один из древних писателей, сказал, «Этого Иисуса из Назарета, который ходил и исцелял больных, сказал, его ученики выкопали его и ели его тело». Понимаете, они принимали причастие. Те же думали, что они выкопали его тело и ели его тело. Собственно, мы действительно едим причастие или принимаем причастие в виде символа, как его тело, потому что он был словом. Так вот, видите, это заводит в тупик. И в то же самое время, вот Писание. А Иисус сказал, «Все Писание должно исполниться». Понимаете? Никогда, никогда ни за что не отходите от этого Писания ради чего-нибудь. Ни от одного его слова. Оставайтесь строго с тем Писанием. Так вот, однажды Бог должен будет судить людей. А если он будет судить людей по какой-то церкви, то какая это будет церковь? Скажут, католическая церковь. Что ж, тогда какая католическая церковь? Понимаете? Потому что у них между собой разногласий больше, чем у них с нами. Видите, они отличаются одни, у них есть всевозможные ответвления. Римская и православная, и иуфиниты, и, ой, много разных колен. И они, конечно, между собой грызутся. Так которая из этих католических церквей? Если он будет это делать через протестантскую церковь, то какую протестантскую церковь? Все отличаются друг от друга. Но он будет судить мир. И он должен будет судить мир по какому-то стандарту. Иначе он будет несправедлив, позволив нам сейчас жить в этой жизни, не имея какого-либо стандарта, по которому мы будем судимы. Кто будет прав? Как же можно определить, что правильно? Должен быть некий стандарт. И он в своей Библии сказал, что он будет судить мир Иисусом Христом. И мы здесь читаем, что Иисус есть Слово. К Евреям 13:8 сказано, «Он вчера, сегодня и вовеки тот же». Поэтому, следовательно, он будет судить церковь по их отношению ко Христу, который есть Слово. «Не хлебом одним будет жить человек». Но каждым словом, исходящим из уст Божьих. Не из уст человека, не из семинарии, не из церкви, но из уст Божьих. Человек должен жить этим, и только этим. Не человеческим истолкованием, но словом самого Бога. Ну, вы скажете, здесь есть ошибка. Если есть, то Бог за нее отвечает. Он дал это мне, понимаете? Именно это я должен принимать. Он это сказал. Так вот, если это приводит в некоторое смущение и о том, как человек является хлебом и словом, то давайте сейчас возьмем и исследуем это. Давайте выясним. Потому что все Писания истинны, и они никогда не могут нарушиться. Каждое Писание исполнится. Каким бы странным оно ни казалось, это, оно всегда исполнится. Что если бы брат Уильямс или кто-нибудь из этих братьев и наши прапрадеды оба появились бы сегодня и, скажем, ну, им показали бы телевизор, а кто-то еще в те времена, например, пророчествовал и сказал, «Будет такое время, когда сможете слышать голос со всего мира». Они сказали бы, «Ладно, оставьте этого беднягу, он потерял рассудок». И придет время, когда прямо через воздух будет проходить свет. Вот это прямо сейчас здесь. И смогут нажать на кнопку, и со всего мира будете видеть прямо на экране движение людей и прочее. Да, они сказали бы, бедный старик. Видите? Но теперь у нас это есть, в этом помещении, сегодня. И я хочу довести это до вашего сознания, прежде чем пойдем дальше, что Бог находится в этом помещении. Автор этого слова находится здесь. Итак, неважно, как вы одеты, или какой у вас уровень жизни, или в каком вы живете доме, или на какой машине вы ездите, или какое у вас образование, Бог смотрит на ваше сердце. И Он смотрит в мое сердце. И мы судимы по тому, что в нашем сердце. Даже не по нашим словам. Наше сердце судит нас. От сердца говорят уста. Если не говорят, это лицемерие.
Now,
Так вот, сейчас в этом помещении проходят люди. Образы людей со всего мира проходят здесь. Поющие голоса находятся в этом помещении прямо сейчас. Но понимаете, вы ограничены пределами своих чувств, неким процентом зрения. Но сейчас можно взять кристалл или кинескоп, или что бы там ни было в телевизоре, и включить его, и с помощью этого прибора можно уловить тот эфир, эфирные волны, поймать их, сконцентрировать в определенный канал и настроить на тех людей, кого-то в Австралии, Южной Африке или где угодно, в Индии или где бы это ни было. Можно стоять здесь перед экраном и даже видеть, какого цвета у них одежда, цвет деревьев и каждое их движение. Только включите телевизор. Проверьте, так это или нет. Значит, это обязательно где-то есть, сокрыто от наших глаз. И то же самое проходит сейчас через это место. Это здесь проходило, когда Авраам услышал, как Бог сказал «посмотри вверх на звезды». Это существовало, когда Илия сидел на горе кормил. Это существовало, когда Адам был здесь. Но просто открыли это только сейчас. Так и Бог находится здесь, и ангелы. И однажды это станет таким же реальным, как и телевидение, или что-либо другое. Потому что Дух введет нас в ту бессмертную жизнь. Тогда мы поймем. Итак, мы говорим из Его Слова. Бог. Бог — великий Творец. Давайте попробуем поговорить на языке природы. Увидим его сначала в природе, чтобы перенести на слово. Так вот, природа полностью согласуется со словом, потому что Бог — создатель природы. Когда видишь, как все происходит в природе, обнаруживаешь, что так оно и есть. Это моя первая Библия. Увидеть, как природа. Нашел Бога в природе. И пшеница — это природный продукт. Хлеб. Из нее делают хлеб, подкрепляющий физическое тело. В природе много тайн. Мы и в первый раз я нашел Бога, именно наблюдая за природой. Я увидел, что должно что-то быть. Так вот, у меня нет образования, поэтому я многое беру из природы. И это... Я не пытаюсь поощрять безграмотность. Но я хочу сказать, что для познания Бога даже не обязательно иметь образование. Иоанн Креститель, предтеча Христа, когда он вышел из пустыни. Нам известно, что он ушел в пустыню в 9-летнем возрасте. И он там жил, потому что у него было важное задание. Его отец был священником. И в том определенном священническом роду или деноминации, его отец сказал бы, «Вот, Иоанн, ты знаешь, что ты должен представить Мессию. Знаешь, брат такой-то – идеальный кандидат на Мессию». Поэтому Иоанну пришлось уйти от этого подальше. Он удалился в пустыню в одиночестве, потому что вовсе не человек должен выбрать, а Бог должен выбрать, кто будет Мессией. И так он отправился туда примерно в 9-летнем возрасте. И обратите внимание, когда он вышел в 30-летнем возрасте, его проповеди не были как у теолога. Он не использовал высокопарных выражений, но все было из природы. Он говорил тем церковным членам того времени. Он сказал, «Вы змеиное отродье». Это он видел в пустыне. Змей. Он ненавидел змей. Они были ядовитыми. В их зубах был смертельный яд. И он провозгласил это перед церковью того дня. «Вы — сборище ядовитых змей! Кто внушил вам бежать от будущего гнева? Не надо говорить, мы принадлежим к таким-то, и мы иезуиты, или мы такие-то, или мы принадлежим к методистам, баптистам, пресвитерианам, или кому бы то ни было. Не надо. Не говорите, что у вас это есть, потому что говорю вам, Бог способен из этих камней воздвигнуть детей Аврааму». Видите? А также секира. Это он использовал в пустыне. «Она при корне дерева лежит, и каждое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь». Видите, он не срубил бы дерево, приносящее плод, потому что от плодов этого дерева он жил, но дерево, не приносящее плода. О, можно было бы просто взять все Писание, настолько вдохновенное, что все там просто вписывается в Иисуса Христа. Видите, каждое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь, и так далее. Понимаете, он в своем послании обращался к природе. И теперь хотелось бы в этом разобраться, поскольку мы увидели, что он сказал, «Я тот хлеб, и человек будет жить каждым словом, а слово — это я, понимаете? Так что хочется обратиться обратно к природе. Я заметил, что мне приходится это делать очень часто. И природа движется в одной системе. Возьмите и понаблюдайте. Когда все птицы собираются, улетают и отправляются на поле, и начинают питаться. Понаблюдайте за всем скотом на пастбище. Разбредутся по полю и питаются. Забрось удочку, и рыба будет клевать. Но когда скот, те птицы собираются на деревьях, и скот собирается в углу, тогда удочку можешь сразу сматывать. Клёва не будет, потому что природа все время движется в одной и той же системе. Так и Слово Божье движется в непрерывной последовательности. Все, что Бог совершает, Он совершает в одной и той же системе. Вначале, когда человек потерял общение с Ним, он решил, что Он спасет его пролитой кровью невинного. И он никогда не изменял своего метода. Мы пытались привести людей к этому через образование, через деноминацию, и через уговоры, через кнут или через угрозы, однако все без изменений. Бог встречается с верующим только под пролитой кровью. Как не получится у нас создать один Всемирный Совет Церквей, и все соберутся. Из этого ничего не получится. Это никогда не получалось и никогда не получится. Вот из-за чего я против такой системы. У Бога есть система. Вы слышали, как сегодня говорят? Все церкви, собирайтесь, будет Всемирный Совет Церквей. И Иисус об этом молился, чтобы мы все были едины. Ну вот, видите? Это движимые плотским разумом, не знающие Духа. Иисус сказал, чтобы они были одно, Отец, как Я с тобой одно. Не чтобы какой-то человек что-то возглавлял. Из этого ничего не выйдет. Одна деноминация хочет преобладать над другой, и один человек стоять над другим, но чтобы вы были едины с Богом, как Христос и Бог были едины. Вот о чем эта молитва. А это Он был Словом. И Иисус молился, чтобы мы были Словом, отражая Его. Вот Его молитва, на которую будет дан ответ. Видите, как сатана все запутывает в плотском разуме? Но Иисус молился вовсе не о том, чтобы мы все собрались вместе, и у всех было определенное вероучение, и так далее. Когда люди это делают, они с каждым разом все дальше и дальше отходят от Бога. Он хочет, чтобы мы были едины с Богом. А Бог есть Слово. Каждый человек в отдельности должен в сердце быть единым с Богом. Бог, зная об этом, что все так получится. Так вот, иногда именно так мы находим Бога, глядя на природу. Смена времен года доказывает Бога. Вот в чем я впервые это увидел, как весной появляется жизнь. Проживает свое, выращивает семя, умирает и уходит в землю. Возвращается в воскресенье, просто идет по кругу. Можно было бы говорить об этом часами. Но как это отличается от того, что здесь наш брат-миссионер, как это в Индии? Я нахожу там и по всему миру многих, кто верит в переселение душ. Что умираешь здесь как человек, а потом возвращаешься в виде птицы или животного. Видите, это не соответствует природе. Природа показывает, что какое семя упадет в землю, то же самое семя и взойдет. Понимаете? Тот же самый Иисус, что ушел, тот же самый Иисус и вернется. Аллилуйя! И это тело, когда оно уйдет в землю, оно не появится снова уже в виде цветка или чего-то другого. Это будет опять мужчина или женщина. Мы видим это в природе, как с ней происходит. Оно должно пережить холодную зиму и сгнить, и так далее. Но жизнь сохраняется, если в нем есть какая-то жизнь. Но если это семя без зародыша, оно никогда не взойдет. Оно не может взойти. В нем нечему взойти. И если мы становимся христианином только по названию, в мире существует две церкви. Церковь естественная, церковь духовная. Они все называются христианами. Но церковь естественная не может взойти. Она сейчас восходит во Всемирном Совете, в Совете Церквей. Но христианин взойдет встретиться с Христом, потому что это невеста, идущая навстречу с Ним. Между ними есть разница. Эти тайны хранятся для нас в природе, и мы можем их увидеть, наблюдая за ними. И мы видим, что христианство говорит истину о смерти, погребении и воскресении. Значит, если мы знаем, что существует пшеничный хлеб, за счет которого мы все живем, и знаем, что мы можем жить только одним способом, это принимать в свое тело умершее вещество. По-другому жить не получится. Недавно я встретился с вегетарианцем. Он сказал: «Брат Бранхам, у меня было к тебе большое доверие, пока я не услышал от тебя, что ты ешь на завтрак яичницу с беконом». Видите? И сказал: «Как благочестивый человек может такое есть?» Видите, я сказал: «А что в этом плохого? Все нечисто, но это освящается Словом Божьим и молитвой. В Библии сказано, «Если ты добрый служитель Иисуса Христа, то будешь напоминать брату обо всем этом». Понимаете? Все освящается. Ничто не предосудительно, если принимается с благодарением. 1 к Тимофею 3. Итак, мы видим, что это правда. Так что я сказал, по крайней мере, я сказал, «Разве и тебе не приходится есть что-нибудь умершее?» «О, ни в коем случае!» Я сказал, «Если ты хоть сколечко жив, то ты непременно живешь за счет мертвого вещества. Если ешь хлеб, то пшеница умерла. Если ешь зелень, то она умерла. Что бы то ни было, даже молоко, ешь бактерии. Ты так живешь. Жизнь возможна только за счет умершего вещества». А если что-то должно было умереть, чтобы мы жили физически, то тем более что-то должно было умереть, чтобы мы жили вечно. Для этого необходима смерть. Хлеб. Поскольку Иисус сказал, «Я тот хлеб, и вот пшеничный хлеб», а Он был не таким хлебом, значит, должно быть два рода жизни, подкрепляемые хлебом. Это наводит нас на такую мысль. Не может быть, Он не является, Он не был пшеницей, и Он не был словом. Он был плотью. Так что должно быть два рода жизни. Мы знаем, что пшеница умирает, чтобы мы жили физически. Как я и сказал, Иисус, хлеб Слова, умер, чтобы мы жили вечно. Он был хлебом Слова. Теперь заметьте, имейте это в виду. Для доказательства истинности слов Иисуса мы там видим, в природе, как все происходит. Теперь давайте обратимся к Писанию, чтобы опять выяснить. Вернемся к Писанию, пока не дойдем до главной темы. В саду Бог дал для жизни своей первой семье Слово Божье, каждое слово. Первой семье, помещенной здесь на земле, давалась вечная жизнь до тех пор, пока они пребывали с Божьим Словом. Таким был его план. «Я Бог», — говорит он, — «я не меняюсь». Таков его план до сих пор. Его планом никогда не было, чтобы вероучением или организацией или созданными человеком правилами жил бы человек, но каждым словом, исходящим из уст Божьих. Теперь вернемся к бытию, что является началом. Бытие означает начало. Мы видим, что Бог давал своей семье вечную жизнь до тех пор, пока они пребывали в этом слове и жили этим словом. Но когда они его нарушили, всего одно звено в цепочке обетований, их поразила смерть, что также являлось обетованием. Это цепь. Вы на ней висите над адом, и только она проведет вас до конца. Когда верующий становится верующим притворщиком и живет хоть одним словом, противоречащим этому слову, он разрывает свое общение с Богом. Разорвалось одно звено. И запомните, ваша вера в это слово — это как цепь. Цепь прочна в меру ее самого слабого звена. Это верно. Вся ее прочность в нем, потому что на нем все и держится. И если в слове есть нечто, приводящее вас в недоумение, вы услышали что-нибудь совсем иначе. Но они же говорили «тебе», «ах, это было для апостолов», и все это для прошедших времен, тогда как в Писании сказано, что Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Не допускайте в таком слабины. Укрепляйте это, и держите это, и облеките в Него свою жизнь, потому что это единственное, что пронесет вас над адским пламенем. Верно? Когда эта цепь порвана, как с Адамом и Евой, первой семьей, вот, запомните, они нарушили не предложение, не три слова нарушили, одно слово. Человек висит над адом на каждом слове, исходящем из уст Божьих. Вот где определяется вечное место назначения человека. Ведь он будет висеть на этой цепи, или же будет висеть на вероучении. Или если в цепи примесь вероучения, то именно там и есть слабое звено, и тебе конец. Вот в чем было слабое звено у Адама и у Евы. То слабое звено. «Ну, конечно же», — он сказал. «Бог». «Но, конечно же, Бог это сказал». А если Бог это сказал, Бог это и имел в виду. И Он также исполняет свое слово, говоря, «В день, в который вкусишь от Него, в тот день и умрешь». В день, в который вложишь в себя, в свою душу, что-нибудь, помимо чистейшего Слова Божьего, в тот день ты отделишься от Бога. Теперь, это очень твердое. Но просто слушайте внимательно.
Now, notice, one word,
Теперь заметьте, одно слово в начале Библии. Бог сказал, что одно слово отделило человека от цепи вечной жизни. Это как взять человека и повесить его за ноги, он ухватится руками за небеса, а вы рассечете пополам, оторвете палец ноги или то, за что вы повесите. Вы висите на самом кончике, и если в любом месте порвете ту цепь, то вам конец. Так вот, имейте это в виду. Помните, в Библии сказано, «При устах трех свидетелей да будет твердо всякое слово». Мы поговорим об этом через несколько минут. О трех искушениях Иисуса. О трех искушениях сегодняшних служителей. Где у них происходит падение? О трех искушениях церкви. И на чем они падают? О трех искушениях организации. На чем она падает? И о трех искушениях у людей. И где у них происходит падение? Так вот, все это идет в тройках. Как оправдание, освящение, крещение Святым Духом, Отец, Сын, Святой Дух, все совершенно в тройке. Итак, заметьте, Бог в начале, первое, что Он дал Своим детям для жизни, это Свое Слово. Так вот, мы видим, что это правда. Потом, в середине Библии, мы слышим, как Иисус пришел и говорит, что человек будет жить каждым словом, исходящим из уст Божьих. И затем в Откровении 22:18 сам Иисус снова говорит, сказал, «Я свидетельствую обо всем этом. Если кто-нибудь добавит к этому одно слово или отнимет одно слово этой книги, у того будет отнято участие в книге жизни». Так вот, видите, главное не наше доброе житие. Это просто нечто сопровождающее. Главное не наша преданность церкви. Это нечто сопровождающее. Но самое главное — оставаться с этим словом. Не вкушайте ничего, кроме этого слова. Стойте с ним. Он — то слово. Так вот, теперь следите очень внимательно. Чем же отличается этот хлеб из сотворенного, что оживает? Итак, пшеница — это хлеб жизни. Если это не скрещенное зерно, оно... закопайте его, и оно снова взойдет. Это должно быть хорошее созревшее зерно. Дефектные зерна не взойдут. Мы все это знаем. Брат Сотман, сидящий здесь, выращивает в Канаде пшеницу и знает, что в почву не засевают дефектные зерна, если рассчитывают получить от них урожай. Потому что жуки или бактерии, которые находятся в зерне, съедят ее. Сразу съедят в ней жизнь. Знаете ли вы, что те самые черви, которые вас уничтожат, которые съедят ваше тело, находятся в нем прямо сейчас? Иов сказал, «Даже если мои подкожные черви разрушат это тело». Положи тебя в гроб и герметично закрой, и все равно черви, что в тебе, съедят тебя. Возьмите муку крупного помола, тонкую муку и все такое, и оставьте это ненадолго. Там заведутся жучки, хоть и плотно закрыто. В чем дело? Жучки все время там внутри. Они там с самого начала. Так вот, это зерно должно быть хорошим зерном. В нем не должно быть никаких недостатков, повреждений и прочего. Это должно быть первоклассное зерно. Оно не может быть скрещенным зерном. Потому что когда оно взойдет, его опять посадишь, и твоей пшенице конец. Потому что скрещенное зерно уже не прорастет. Оно не может снова произрастить. Когда его скрещиваешь, тогда и лишаешь его жизни. И именно это произошло с церквами. Они скрестились с этим миром. Вот почему приходит каждое пробуждение и не переходит в следующее. Каждая организация, возникшая когда угодно, умирает на месте и уже никогда не всходит, потому что в своей системе она организовывается с миром. Поэтому она никогда не всходила. Нигде в истории не видно, чтобы какая-либо организованная церковь снова всходила. Она там и умирала. Почему? Ее скрещивают. Не ставьте над ней епископа. Пусть Святой Дух пребывает над ней. Понимаете? Святой Дух был послан для того, чтобы оберегать от сорняков и прочего. Не то, что думает епископ или смотрители и так далее. Нужен Святой Дух, чтобы сохранить церковь в должном состоянии. Он был тем совершенным словом, как мы увидим. У Адама был выбор — слово и жить, или же разувериться в одном слове и умереть. У нас тот же выбор. потому что мы должны его сделать. Если Бог поставил Адама на слово, и только на слово, а потом ставит нас на вероучение, на любое вероучение, тогда Бог несправедлив в своем суде. Это не соответствует его святости или же его суверенности. Это же соответствует его суверенности. Проследить, чтобы у него все были помещены в одинаковые условия. А он — Бог, и не изменяется. Что Бог делает вначале, он делает то же самое всегда. Он никогда не изменяет свою программу. Он только углубляет ее, но он никогда ее не изменяет. Продолжается то же самое. Так вот, у Адама был выбор, и если он держится слова, он живет. Не держится слова, умирает. И у нас то же самое. Если стоим со словом, мы живем. Человек будет жить каждым словом. Но если не держимся, мы умрем. Мы духовно умрем. О, мы по-прежнему можем создавать шум, безусловно, дергаться, кричать и шуметь, но это не жизнь. Это не жизнь. Я миссионер. Я слышал, как дикари дергаются и кричат побольше, чем мы, и исповедуют, что знают богов и все такое. Они не живут. Они заживо мертвые. В Библии так сказано. Итак, мы видим, что нам дан этот выбор. Но он пошел на компромисс с одним словом сатаны. Следовательно, умер. И если бы начало, то есть Бог по своей благодати и милости обошел бы все страдания, пережитые нами, все эти смерти, эти младенцы и остальное, и войны, и междоусобицы, и распятия, и всего, что у нас было. Если бы он мог обойти это, суверенность его слова позволяла бы ему обойти это, то он был бы несправедлив, не обойдя этого тогда. Вы понимаете? Он не может этого обойти. Он, во-первых, не обошел это ради Адама, и он вовсе не станет обходить это ради нас с вами. Мы должны прийти вот к чему, к слову, и только. «Да будет слово всякого человека ложь, а мое истинно», — сказал он. Так вот, мы просто рассматриваем, в какое время мы живем. Во время жатвы. Затем Бог, после того, как Адам пал, был испытан словом и пал, Бог продолжал в своем творении искать человека, который жил бы каждым словом. Вот, смотрите. Он старался найти человека, который будет жить, живет словом на свой период. Итак, видите, Бог распределил свое слово, потому что он смог найти. Он безграничный, и он вездесущий, всеведущий. Следовательно, он знает все. Он не может присутствовать везде, но являясь всеведущим, зная все, он может везде присутствовать. Потому что таким образом он предопределяет нас, через предузнание. Не потому, что ему захотелось, чтобы вот этот человек был спасен, а этот погиб. Но он знал, кто погибнет, а кто спасется. Понимаете? Поэтому своим предузнанием он может предопределить. И у него все содействует к его славе. Вот что делают его атрибуты. Проявляют его славу. Один сосуд почетный, а другой непочетный. Но создает такими Бог. Не от желающего и не от подвязающегося, а от Бога милующего. Понимаете? «Никто не может прийти ко мне, — сказал Иисус, — если Отец мой не привлечет его. И все, кого Отец уже, прошедшее время, дал мне, придут ко мне, к слову. Как они могут прийти, если они, все, им не было предназначено прийти? Кто принял его, тем он дал власть стать сынами Божьими». Видите? Потому что их имена были в книге. Он пришел искупить бывшее в книге. В Откровении мы видим, что когда открылись печати, там была книга, и сидящий на престоле, Бог, держал ее у себя в правой руке, и не было ничего, никого, ни на небесах, ни на земле, и нигде, достойного прийти и взять книгу или даже посмотреть на нее. Иоанн заплакал сильным, потому что там находилась вся книга искупления. Недавно вечером на собрании, когда брат и сестра из Ассамблеи Божьих пели ту песню, «Интересно, видел ли меня Иоанн, когда он увидел собранными все народы? Видел ли он меня? Безусловно, видел, если ваше имя было в той книге, и когда имя Иоанна тоже было в ней, и он заплакал, потому что никто не мог к ней прикоснуться». И потом один из старцев подошел и сказал, «Не плачь, Иоанн, ибо лев от колена Иудина победил». И Иоанн оглядывался по сторонам, чтобы увидеть льва, но из-за кулис вышел Агнец. Агнец, закланный еще до основания мира. Тогда он увидел, как вышел окровавленный Агнец, и он подошел, и взял книгу из его десницы, и назвал все, что было в той книге. это полная книга искупления. И вот она, книга искупления. Он искупил все, что было в той книге. Не за пределами книги. Все, что имело начало, имеет конец. Но если вы имеете вечную жизнь, то вы никогда не начинались и не можете закончиться, потому что вы — сыны и дочери Божьи, атрибуты Его мыслей и Его слова. У вас нет конца жизни, если ваше имя в той книге. Агнец пришел искупить ее. Не всех исповедующих себя христианами, не всех пытающихся жить добропорядочно и свято, но тех, чьи имена записаны там. Он искупил тех, и только тех, чьи имена были в книге. Так вот, мы видим, что сатана заставил Адама пасть из-за одного слова. И теперь Бог в своем творении продолжает дальше, старается найти какого-нибудь человека, который будет жить каждым словом. Его первому человеку это не удалось. И этот человек отжил свое время, свой период, в котором он жил. Так вот, видите, Бог от начала предсказал разные периоды, которые наступят на протяжении времени. Вот почему Он мог определить конец от начала, потому что Он все знал. Он все создал Иисусом Христом, и для Него, и по Его благоволению. Заметьте, теперь внимательно, не пропустите этого. Что если бы пришел Моисей с посланием Ноя? Из этого ничего бы не получилось. Не могло. Нет. Что если бы пришел Иисус с посланием Моисея? Ничего бы не получилось. Что если бы мы пришли и пытались принести методистское послание, баптистское послание или пятидесятническое послание? Ничего бы не получилось. С ними было все в порядке. Докажем это через минуту словом. В их период с ними было все в порядке. Тот период прошел. Нам надо выяснить, что в Писании говорится на сегодняшний день. На этот день вот чем должен жить человек в своем периоде. Он старался найти человека, который будет жить всем словом. Первое, что он сделал, он испытал Ноя. Ной подвел его. Напился. Он подвел. Моисей, этот великий, могучий шедевр Божий. Он испытал его, и тот подвел. Он прославил себя, и ему не было позволено войти в обетованную землю. Потом был Давид, в котором он собирался отразить свое великое тысячелетнее царство, в Давиде. И он хотел показать, каков его царь. И Бог поклялся Давиду, что он воздвигнет его сына и посадит на его престол. А Давид был таким доблестным человеком, что он был человеком по сердцу самого Бога. И у Давида все шло хорошо. Он поражал всех филистимлян и разрушал жертвенники, и не уклонялся от слова. И в конце концов, привлекательная женщина привела его к неожиданному поражению. И он нарушил заповедь, потерял слово, совершил прелюбодеяние. Видите? Человек по его сердцу, видите? Давид все равно подвел его. Моисей подвел его. Все остальные подводили его. Но жизнь всех их была лишь отражением того грядущего. В книге «Откровения», о которой я пишу, один человек, который переводит или исправляет грамматику. У меня очень плохо с грамматикой. Я попросил хорошо образованного человека исправить грамматику, правильно расставить существительные и местоимения. А я даже не знаю, какая разница между существительным и местоимением. Но он знает, и он все это расставляет. Я знаю только одно. Бог дает это мне, и я просто это записываю, понимаете? И они так должны сделать, что если она попадет в школы и так далее, они были бы уверены, что люди смогут прочитать ее на более понятном им языке. И вот этот писатель сказал мне, корректор грамматики, человек, приводящий грамматику в порядок, сказал мне, «Но, брат Бранхам, мы находим в пергамском периоде церкви, вот, Иисус здесь сказал, что побеждающему я дам утреннюю звезду». «Даст ему утреннюю звезду?» Он сказал, «Как же он может получить утреннюю звезду, когда сам Иисус сказал, что он — утренняя звезда?» Понимаете, звезды отражают все семена Авраама. Они отличаются друг от друга, и мы отличаемся друг от друга. И Иисус — это та утренняя звезда, самая яркая из всех. Но мы видим его в Откровении 1 с семью звездами в своей руке. Он это истолковывает и сказал, «Эти семь звезд — это семь ангелов к семи церквам, или же к наступающим семи периодам церкви». Потом он сказал, «Так как же это может быть, если они получили утреннюю звезду?» Я сказал, «Звезды, бывшие в его руке, были просто звездами, отражающими утреннюю звезду, понимаешь? Ибо у посланника на то время было слово, а он есть Слово. У того была только часть на то время. И люди, готовые выйти из мирских систем и мирских вещей и ходить с Ним, видят отражение утренней звезды через посланника того периода. Так он действовал через Ноя и через Моисея и прочих. Так он отражал Ветхий Завет. Наконец, они все сошлись в одном. Так будет и в конце церковных периодов. Они все сойдутся обратно в Иисуса, что Он есть Слово. Мы, как христиане, только отражаем Его. Луна только отражает Солнце, Его отсутствие. И верующий только отражает Сына Божьего в отсутствие Сына Божьего. Это свет Библии, Писания, подтвержденные в нашей жизни, Слово, излучающее свет в темноте. Вы — светильники, находящиеся на возвышенном месте. Это не солнце, это свеча. Свеча лишь заменяет солнце, дает лишь некоторое количество света. Мы — Божьи дети, мы — сыны и дочери Божьи, имеющие Духа только по мере. Он его имел без меры. Мы — сияющая звезда. Мы все вместе даем свет миру, но Он — целое солнце, излучающее свет каждой звезде. Аллилуйя! Я верю Ему. Боже, помоги моему неверию. Наконец прибыл этот совершенный. Так вот, Он пришел для искушения во всех отношениях, точно как мы. В Библии так сказано, что Он был искушаем. Он был искушаем, как Ной, Он был искушаем, как Моисей, Он был искушаем, как все остальные. Если бы у нас было время проанализировать это и показать вам. Но у нас его нет, потому что я не хочу отнимать у вас слишком много времени. Но если проанализировать это и показать вам, Он был искушаем таким же образом. Сатана никогда не меняет свои тактики. И Бог тоже не меняет. Меняет только эпохи. Но что? Сатана еще тогда вторгся в первую семью Божью на земле. Вот оно, брат, сестра. Обязательно поймите это. Как Сатана уловил первую семью? Он не мог ее разрушить никак иначе, только вызвав нарушение этого слова, ибо они находились под защитой этого слова. Ему нужна была только одна щелка. Вот как он уловил каждую церковь в каждом периоде, уловил каждого верующего, просто расширил эту щель. Ну, я верю, что Библия права, но я не верю вот в это. О, там-то он и влезет. Очень жаль, но так он и влез. Каждым словом, исходящим из уст Божьих. Теперь четко ограничим это. Теперь он, наконец, тот, что сможет, пришел и должен был подвергнуться искушению, точно так же, как были искушаемы все остальные. Теперь заметьте, насколько меткая у сатаны каждая атака, каждый раз одна и та же. Так вот, он попытался предложить ему физический хлеб, точно как поступил с Евой. «Если съешь вот это, возьмешь это» или еще как-то. У него это есть. И именно так он поступает с каждой организацией. Именно так он поступает с каждым отдельным человеком. Он пытается предложить вам физические вещи, чтобы вы на них смотрели. И это уводит вас прочь. Посмотри же на эту огромную церковь. Ведь в ней столько миллионов. Наша церковь — самая большая церковь в городе. Ну да, в нашу церковь входит сам мэр. Посмотри на все это. У нашего пастора степень доктора богословия, права и философии. Ведь это же он обязан быть умным человеком. Любой католический священник может взять и своими степенями за пояс его заткнуть. Он должен знать 60 с чем-то книг, так же хорошо, как вы знаете Библию, чтобы получить свой докторский сан священника. Так что не надо сравнивать образование. Это точно как в этом мире. Всегда хотят сравнивать. Не сравнивайте с мирским. Не сравнивайте с церквами. Сравнивайте с Библией. Вот что мы сегодня делаем. Вот в чем дело с нами, пятидесятническими церквами. Вот из-за чего у нас такие квартеты и пения. Мы хотим вести себя как Голливуд. Голливуд блестит, а Евангелие сияет. Между блеском и сиянием большая разница. Понимаете? Голливуд блестит одеждой и Рикки, и рикеттами, и рикошетами, но Бог скромно светится смирением верующего. Каким бы он ни был безграмотным, он светится смирением, а не блестит Голливудом. Заметьте, он испробовал свою старую тактику на Иисусе. То же самое он сделал с Моисеем. То же самое, что он сделал со всеми остальными. Он ее испробовал. Он испробует ее на вас, чтобы заставить вас принять что-нибудь броское и грандиозное, что на вид сверкает. Мне это напоминает, как я охотился на енотов, на енота. Я брал с собой папа, мой папа жевал табак. Не знаю, все ли из вас знакомы с такими старыми этикетками, которые раньше были на листьях табака. Я их возьму, найду какое-нибудь бревно и сделаю в нем дырку, прямо около ручья, где бегают еноты. И вот я сделаю в нем дырку и засуну туда эту табачную этикетку. И потом забью пару гвоздей. Вот под таким углом. А енот всегда тянется ко всему блестящему. Итак, когда выходит луна, и он там пробегал, он туда глянул, засунул туда лапу, чтобы ее достать. И он не будет отпускать. На него похожи некоторые члены церкви. Даже если он знает, что попался, он все равно не отпустит. Если я это сделаю, меня исключат из организации. Для него это верная смерть. И все. Ладно. Обратите внимание. Вот, он вцепился в нее, ни за что не отпустит. Так вот, сатана испробовал на Иисусе ту же самую тактику, которую он испробовал на всех остальных. Он попытался заставить его съесть что-то помимо обетованного хлеба слова. Потому что Иисус сказал, написано, «Не хлебом одним будет жить человек». Видите? Он попытался подчинить его себе. Хотя это выглядело очень неплохо. Казалось, что ему можно было бы напитать себя, и он мог это сделать. У вас вы тоже можете поступать, как вам захочется. Можно это принять или оставить это, как вам угодно. Если бы у того енота хватило ума просто разжать лапу, он снова смог бы ее вытащить. Но он этого не сделает. Он просто не может отцепиться. И именно так и поступают многие нарицательные христиане. Они и слышать об этом не хотят. Не хотят приходить и слышать это. Они ничего об этом не хотят. Тогда давайте держитесь дальше. Вот, увидите, что произойдет. Так вот, заметьте, его попытались заставить съесть что-то помимо того хлеба жизни, которым должен жить каждый человек. Но Иисус остался со словом Отца. О, тогда он нарвался не на Еву, он нарвался не на Моисея, он нарвался не на кого-то из других. Он нарвался на того, что должен был отражать каждое слово. Понимаете? Он. Вот почему. Он был словом. Но Иисус оставался со Словом, отверг его теологическое семинарское учение. Так точно, его новый свет, его обогащенный опыт. Он не смог навязать Иисусу, как он навязал это Еве, чтобы показать ей, «О, ну, конечно же, Бог, о, конечно же, это будет от Бога, если мы сможем собраться и создать Всемирный Совет всех церквей». Несомненно, в этом будет Бог. Он желает единства, и он хочет братства. С самим собой, а не с миром. Братство с самим собой, поклонение себе. За это он и умер, чтобы вы поклонялись ему. Как всегда, если он не сможет заставить, и так мы видим, что он потерпел провал. Иисус взял «Так говорит Господь» и нанес ему ответный удар. Так вот, когда он видит, что верующий, проследите, как верующий сейчас подпадает под эти же самые категории, каждый из вас. Когда он видит, он, что вы будете стоять с Библией. Да, я верю в Библию. Я не присоединюсь ни к какому вероучению и тому подобному. Я останусь с Библией. И как всегда, если он не отговорит вас верить, жить настоящей истиной и верить Слову, я хочу, чтобы вы заметили, что он сделал с Иисусом во второй раз, если он вас не отговорит. Говорите, я не буду присоединяться ни к какому вероучению, не буду. Я родился свободным. Я буду с этим оставаться. Я буду делать это, то или другое. Понимаете, присоединяться к церкви, когда приходишь и присоединяешься. И еще что-то. Если он не заставит тебя это сделать, тогда он подкинет тебе что-нибудь другое. О, брат, будь внимателен. Если у него не получится, тогда он отошлет тебя в свою семинарию, чтобы тебя научили его же теологи. Понимаете? Где толкователь? Сатана. О, дни чудес прошли. Люди, которые там, я понял, что это какое-то сборище еретиков. Они не те, понимаешь. Видите? Он отправит тебя туда. О, вы можете сказать, подожди-ка минутку, брат Бранхам, одну минуточку. Да, давайте действительно минуту подождем, понимаете? Теперь вы скажете, а что, уже не нужно? Разве мы не должны? Никак нет. Никак нет. Но Иисус сказал, когда придет Он, Дух истины, видите? Он напомнит вам все то, чему я учил, Слово, а также Он покажет вам будущее. Вот теперь это настоящая, наполненная Духом Церковь, не уклоняется от Слова, отражает Слово, Бога на земле, понимаете? Ему не нужен никакой теолог, потому что его Слово не подлежит никакому частному истолкованию. Он сам истолковывает свое Слово тем, что подтверждает его и доказывает его, что оно — истина. Когда Методистская церковь сказала вам, что вы не можете получить Святого Духа, как было в день Пятидесятницы, вы обращали на это внимание? Конечно, нет. Вы все равно, несмотря ни на что, пошли и получили Святого Духа. Видите? Потому что как-то вечером я обсуждал Троицу с одним баптистским служителем, и я сказал ему, что все дело только в терминологии. И так мы пришли к выводу. Он сказал, еще один служитель из той семинарии, он сказал, «Господин Бранхам, да вы пытаетесь заставить людей поверить в апостольскую религию». Я сказал, «Конечно». А другой-то нет. А он сказал, «Сэр, где вы посещали школу?» Я сказал, «На коленях, брат мой, не в...» Понимаешь, вот где я научился. Не теологии, а коленологии. Я сказал, «Вот где я нашел его». А он сказал, «Господин Бранхам, крещение Святым Духом, которое они получили в день Пятидесятницы, вы хотите сказать, что оно на сегодняшний день?» Я сказал, «Сэр, в Библии сказано, что Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же». Я сказал, «Ведь в день Пятидесятницы пришел Иисус Христос?» «О, да, да, тот самый». «Еще немного, я умолю Отца, Он пошлет вам другого Утешителя, то есть Святого Духа. Еще немного, и мир уже не увидит меня, но вы увидите меня, ибо я буду с вами, даже в вас, до кончины, конца мира». Я сказал, «Да, это Он пришел в день Пятидесятницы». «Так точно, Он пришел, жил в них». Заметьте, в виде личности Святого Духа. Иисус Христос в личности Святого Духа, согласно нашему пониманию Божества. Так вот, обратите внимание, сатане не нужна была его теология. И этот человек мне сказал, он сказал, «Господин Бранхам», он сказал, «К вашему сведению, я из такой-то школы, и мы наученные». Я сказал, «Я все время слушаю вашу программу». Видите? Он сказал, «Мы там учились». Сказал, «Крещение Святым Духом только для учеников». Я сказал, «В Библии сказано, что в верхней комнате было 120 человек». И я сказал, «Так кто же прав, вы или Слово?» И я сказал, «А потом также, когда Филипп пошел и проповедовал самарянам, и он крестил их в имя Иисуса Христа, но Святой Дух на них еще не сошел, потому что у Петра были ключи. Поэтому он послал в Иерусалим за Петром, который пришел и возложил на них руки, и на них сошел Святой Дух». В Библии сказано «Святой Дух». Я сказал, затем Петр по видению с ключами отправился в дом Корнилия, Деяния 10:49. И когда он еще говорил эти слова, Святой Дух сошел на них, ибо они слышали их говорящими на языках и пророчествующих, величающих Бога. Тогда Петр сказал, «Можно ли запретить воду, креститься водой, получившим Святого Духа, как и мы вначале?» И он велел им креститься в имя Иисуса Христа. Мы видим, что спустя 30 лет Павел, проходя верхние страны Ефеса, находит баптистов, у которых было сильное пробуждение. Совершались великие дела. Они восклицали, прославляли Господа. И Павел посетил церковь, в которую ходило человек 20, куда ходили на собрания Акила и Прескила. Там Аполлос, обращенный законовед, доказывал по Библии, что Иисус есть Христос. И у них была большая радость и чудесные собрания. Павел проходил, он пришел после того, как он... Господь освободил его из темницы, когда он изгнал духа, беса из гадалки. И вот он там проходил, исполняя труд Господень, и он пришел на собрание послушать. И он сказал, «Этот человек, несомненно, великий, но, — сказал, — вы приняли Святого Духа после того, как уверовали. Тот верил, что получаешь его, когда уверуешь, но он сказал, вы приняли Святого Духа после того, как уверовали. Тот сказал, а мы не знаем, есть ли Святой Дух. Сказал, тогда во что же вы крестились? Таков был вопрос. Он сказал, мы крестились у того же человека, который крестил Иисуса, у Иоанна. Мы крестились Иоанновым крещением. Видите? Он сказал, Иоанн крестил только к покаянию, а не для прощения грехов. Иоанн, потому что Агнец еще не был заклан. Он сказал, Иоанн крестил к покаянию, чтобы вы уверовали в грядущего, в Иисуса Христа. И когда они это услышали, они крестились в имя Иисуса Христа. И Павел возложил на них руки, и на них сошел Святой Дух. И они пророчествовали и говорили на языках. Спустя 30 лет. Я сказал, кроме того, вы верите Библии? Он сказал, конечно. Я сказал, Петр в день Пятидесятницы, когда это наделало много шума, и они все восклицали и прославляли Бога, люди сказали, мужи и братья, что нам делать, чтобы спастись? Петр сказал: «Покайтесь, каждый из вас, и креститесь в имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа, ибо вам принадлежит обетование и детям вашим, и тем дальним, кого не призовет Господь Бог наш. Небо и земля пройдут, но это слово никогда не изменится». Вы, пятидесятники, не обращали внимания на методистов, баптистов или пресвитериан. Вы знали, что это было для каждого поколения, и вы пробились туда. Конечно, только на этом не переставайте пробиваться, продолжайте пробиваться вперед, понимаете? Вот в чем сделали ошибку методисты. Они пробились в освящение, но остановились. Лютеране устремились в оправдание и остановились. Понимаете, тогда получается организация, там и умирают. На этом конец. Вот и все. Теперь внимательно, мы поторопимся. Когда придет Дух истины, Он научит вас всему, чему я вас учил. О, вот это да! Напомнит вам все, что я говорил вам. Все вам напомнит. И Он покажет вам будущее. Он докажет каждое слово, подтверждая слово последующими знамениями. Все, что Он обещал, что Бог обещал в Библии, если вы отпустите все свои вероучения и все остальное, и будете держаться слова, Бог обязан позаботиться о своем слове. Итак, когда они так поступили, слово само подтвердилось. Ему не надо, чтобы кто-то говорил: «Ну, дни чудес прошли». Кто такой тот человек, чтобы говорить мне, что дни чудес прошли? Ведь я когда-то был слепым. Аллилуйя! Когда-то я лежал, и врачи сказали, что я и 3 минут не проживу. А я поныне живой. Как же могут мне говорить что-нибудь другое? Раньше был тепловатым членом церкви, а теперь наполнен Святым Духом. Богу не нужен никакой истолкователь. Сам Дух, являющийся Словом, истолковывает, что это истина. Если человек отважится выступить и принять ее, он сам себе истолкователь. Испытайте его хоть раз и проверьте, так это или нет. Не обращайте внимания, кто что сказал. Делайте то, что Бог сказал. Ну, вы скажете: «Я делаю вот это». А что насчет другого? Каждого слова. Одно слово разрывает цепь. Вот в чем церкви всегда терпят провал. Именно на этом звене. Они организовываются, собирают все вместе и создают большую деноминацию. Эти люди собираются, святой отец такой-то и доктор-епископ такой-то, и что сразу получается? Вот вам, пожалуйста. Вы тут же умираете. Мы это докажем через несколько минут. Природой и словом, если Господь позволит. Хорошо. Напомнит. Он подтверждает каждое слово. И мы им живем. Аллилуйя! Живем им! Человек будет жить каждым словом, каждым подтвержденным словом. Иисус сказал: «Эти знамения будут сопровождать верующих». Будут сопровождать верующих. Ухватитесь за него. Бог его подтвердит, что оно истина. А семинарии и теологи, вдохновленные сатаной, говорят: «Нельзя ему доверяться. Это для апостолов. Те времена прошли. Такого не бывает. Это было предназначено только для апостолов, чтобы подтвердить Евангелие в то время. Сегодня у нас есть ученые люди. Тогда у них было обучение лучше, чем у нас сейчас. Покажите мне любую церковь, которая может с этим сравниться, тем Синедрионом, когда их прапрапрапрадеды до них должны были быть священниками. Если бы один исказил хоть слово там, в том свитке, или ведь его побили бы за это камнями. Они должны были точно придерживаться. Но они были не в состоянии увидеть настоящей сущности слова, когда оно пришло, жизни. Вот почему они были осуждены и названы делателями сатаны. Понимаете? Это не отражает Слово Божье. Когда семинарист говорит вам: «Святой Дух не для сегодняшнего дня, и эти вещи, всякое там божественное исцеление, для другого времени». Видите? Это отражение не от Бога. Это отражение от вероучения. Это отражение какого-то учения, которое не из Библии. В Евреям 13:8 сказано: «Он вчера, сегодня и вовеки тот же». В Святого Иоанна 14:12 сказано: «Верующий в Меня, дела, которые Я творю, и Он сотворит». Так как же вы собираетесь исключить оттуда это слово? Как же вы собираетесь заменить его чем-то другим? Вы разрываете цепь жизни. Человек живет только хлебом. Хлебом. Он живет тем хлебом вечно. Физически он живет этим хлебом. Вот они, эти два хлеба. Святой Дух. Святой Дух в вас. Говорит «Аминь» на каждое слово Божье, если это Святой Дух. Теперь я хочу задать вам вопрос. Это довольно щекотливый момент. Мама мне раньше, в детстве, давала касторовое масло. И я до сих пор терпеть не могу запах этой штуки, понимаете? Мы росли в бедности, и мама варила шкурки с салом и вытапливала их. Мы их доставали у пожилой сестры по имени Гудвин, у которой там была коптильня, и она запекала окорока и прочее, и перетапливала жир. Мы доставали муку и брали это топленое сало и так далее, и делали кукурузный хлеб. И мы очень плохо питались. Неудивительно, что мы страдали от недоедания и так далее, истощения. Но тогда мама в каждый субботний вечер, у нас было неправильное питание, поэтому она всех нас заставляла принимать большую дозу касторки. А я просто зажимал нос и кричал. Я говорил: «Мама, меня от нее тошнит». Она говорила: «Если тебя от нее не затошнит, то и добра не будет». Так что, может быть, это таким образом подействует. Так вот, как... Я хочу вас кое о чем спросить. Как же могут мужчина или женщина, утверждающие, что они наполнены Святым Духом, а это слово, верно? И как вы можете быть плотью этого Святого Духа, сделавшего вас Его частью, чтобы отражать Евангелие вашего периода и отрицать слово, написанное им? Мне не важно, какие вы хорошие. Да я могу отвезти вас в Африку к тамошним гаттентотам и показать вам жизнь, до которой христианам далеко, даже если бы их застали в прелюбодеянии. Если бы одна женщина до замужества, молодая женщина, ее сначала должны проверить на девственность. Если она оказалась виновной, она должна сказать, какой мужчина это сделал. И их обоих вместе убивают. Что если бы это происходило в Соединенных Штатах? Кто хоронил бы всех мертвецов, а? Так что вот вам, пожалуйста, вот так. А они дикари. Посмотрите на мораль. Видите? Так что поэтому нельзя судить. Вот этот наш брат из Индии может вам сейчас рассказать. Наверное, магометане живут гораздо добропорядочнее, чем мы даже можем себе представить. Но в чем суть? Все испытывается именно словом. Те фарисеи были в два раза смиреннее Иисуса. Он ходил и громил их церкви, вышвыривал и выгонял их, и все такое. А этот благочестивый пожилой священник, знаете, ведь кто был, если бы я в это утро проводил заседание против него, я спросил бы о том, кто приходил к вам, когда вы были больными, и молился за вас. Тот благочестивый пожилой священник. Кто одолжил папе деньги, когда у него был неурожай? Тот благочестивый пожилой священник. Кто посвятил вас Богу на жизнь служения? Тот благочестивый пожилой священник. Когда вы были в тюрьме, кто же приходил к вам и навещал вас? Тот благочестивый пожилой священник. А этот молодой отступник по имени Иисус, что же он делает? Назвал вашего пастора змеей. Видите? Понимаете? Судить надо не по плодам, судить надо по слову. Человек будет жить не только одними плодами, но каждым словом, исходящим из уст Божьих. А он был тем словом. Они просто не смогли это увидеть. Именно это ему и надлежало делать. Они не могли этого увидеть, потому что они не были предназначены это увидеть. Сказал: «Вы не можете прийти ко мне. Посмотрите на тех бедных евреев. Их глаза были ослеплены. Безусловно, он это сделал. Он сам ослепил их». Представьте, что это такое — быть ослепленным. Лучше благодарите Бога за то, что вы имеете зрение видеть Писание. Итак, заметьте. Так вот, он был этим словом. Итак, после этого он был испытан. Испытание Иисуса. Теперь мы коснемся их. Понимаете, когда кто-нибудь говорит: «Ну, это было для другого периода», это не отражает слово, потому что в Библии сказано, что он вчера, сегодня и вовеки тот же. Как Святой Дух в вас смог бы сказать, что вы наполнены Святым Духом? Можно мне вас немного ранить? Вы не против? Поднимите руки. Не будете на меня злиться? Если будете, значит, это о вас. Как вы, женщины с короткими стрижками, можете мне говорить, что вы наполнены Святым Духом? Одно слово. О, я говорила на языках? Это не имеет никакого значения. Я видел, как колдуны говорят на языках, истолковывают, восклицают в духе, танцуют в духе. Как вы, мужчины, можете называть себя главой дома и разрешать своей жене носить шорты и вести себя таким образом, называя себя христианами? Как вы, пасторы, можете предстать перед Богом с таким положением вещей, не выступая и не протестуя против этого? Их не заставишь это сделать. Но если вы начнете так проповедовать, то вас быстренько попрут из той семинарии или группы. Вам придется искать сотрудничество где-нибудь в другом месте. Мы углубимся в это через минутку, если воля Господа. Видите? Но вот вам, пожалуйста, не злитесь. Я не хочу вас обидеть. Я люблю вас. Вот почему. Если бы вы плыли по реке, и я увидел бы, что вы утонете, я был бы ничтожным человеком, если бы сказал: «Ну, приятель, держись молодцом». Обязательно их предупреди. Верно. Скажи им. Как я недавно говорил, если я христианин, то я должен отождествиться с каждым персонажем Библии. Я должен был стоять вместе с Ноем и проповедовать вместе с ним в те времена и предупреждать людей. Это верно. Я в одиночестве должен был стоять на горе Кармил вместе с Илией. Я должен был стоять на Голгофе и быть распятым вместе с ним для самого себя и своих собственных мыслей. Но потом, опять же, я воскрес вместе с ним на Пасху, восторжествовав над всем, поднялся в нем над всей плотской бездуховностью этого мира. Заметьте, тогда это не отражает слово. Нет, это его не подтвердит. Так вот, если вы верите слову, то Бог сам его подтвердит, как он сделал здесь в Иисусе. Хлеб слова всегда подразумевает собой, что им питаются. И человек будет жить не только хлебом, как вот этим хлебом, но каждым словом. Так что это хлеб слова, имейте это в виду. Это хлеб, каким питалась церковь во все периоды, был сокровенной манной только для побеждающего. В Откровении так сказано. Так вот, у меня нет времени разъяснять все это, потому что у меня, наверное, есть еще минут 30. Но смотрите, когда святая манна сошла с небес, что было прообразом Святого Духа. Вы с этим согласитесь. Бог сказал Моисею выйти и набрать ее целый гомор и положить ее в Святом Святых, потому что если бы они не положили ее в Святое Святых, она испортилась бы. Правильно? В ней заводились черви. И так он сказал: «Но положите ее в Святое Святых в этом гоморе, чтобы во всех поколениях, которые будут после этого священства, когда человек будет готов стать священником, чтобы служить Словом, первое, что ему нужно сделать после его посвящения, это войти и взять горсть той оригинальной манны и съесть ее». Это должно было символизировать тот свет в его руке, в новом периоде церкви, отражающий его свет, манну. И только тот человек, который полностью победил, тот человек, который действительно укореняется и отбрасывает в сторону все остальное, кроме слова. А слово и есть та манна. О, это же Иисус! Человек будет жить каждым словом, исходящим из уст Божьих. Это сокровенная манна для побеждающего. О, она была отложена каждому, для каждого последующего священника. Теологические школы уже давным-давно променяли эту благословенную вещь на чечевичную похлебку. Совершенно верно. Так точно. Как поступил Исав. В нравственном отношении Исав как человек был лучше Иакова, но у него не было почтения к своим правам первородства, которые были по слову. Кто из вас это знает, что право первородства было по слову обетования старшему сыну? Но он был хорошим человеком, нравственным человеком, как сегодняшний христианин по названию, хорошим человеком. Он не лгал, он не крал, он хорошо относился к своему папе, он все это делал. Но понимаете, его права первородства, он сказал, что ему на них наплевать. Какая в этом разница? Я все равно израильтянин. Понимаешь, я ведь все равно к ним принадлежу. Но важно было именно его право первородства, понимаете? Его естественные качества были в порядке, но духовное у него было полностью неправильно. Так и сегодня похлебка смешивают мир и церковь, всего понемножку. Игры в бинго, танцы, всевозможные развязные выходки в церкви, коротко постриженные женщины в короткой одежде. Что ж, вы скажете: «Брат Бранхам, зачем о таких мелочах?» Это одно из слов, ибо в Библии сказано, что женщине нельзя постригать волосы. Верно. Если она стрижется, то как же она войдет? Понимаете? Только спросите. Любой проповедник вам скажет, что в слове так говорится. Видите? Она бесчестит свою голову. Она бесчестит своего мужа. С ней надлежит развестись. Совершенно верно. Ибо обрезающая свои волосы пусть и острижется, обреется. Видите? Через это будет видно. Не просто коротко стриженный. Богу такого не надо. Вот вмешавшийся товарищ-посредник. Не играйте с этим. Или полностью остричься, или растить их. Именно так сказал Бог. Любой служитель Евангелия знает, что это истина. Говорите вы ее или нет. Но это истина, понимаете? Что толку, если все остальное будете исполнять, а это пропустите? Что? Вам достаточно впустить совсем немного мирской манеры, попытаться поступать чуть-чуть похоже на другие церкви, там-то Израиль и попал в беду. Вот когда они погибли. Вот когда Адам попал в беду. Вот когда все остальные попали в беду. Только одно слово. Больше ничего не нужно. Только одна точка. Похлебка, смешанная с этим миром. Немножко мира, немножко Голливуда, немножко церковного, немножко от теологов. И что получается? Заметьте, если сатане не удастся в этом, тогда он испробует на вас свой второй замысел, чтобы заставить вас разувериться в слове. Он и отправится в семинарию. Он испробует следующий замысел. Так вот, именно здесь нужно быть очень осторожным. И, пожалуйста, просто посидите и послушайте эту часть еще минут пять. Тогда он предложит вам сверхъестественное. Я еще вернусь ко всему этому перед самым завершением. Он делает, понимаете, если он не сможет вас искусить и отвести от слова, «Нет, я буду стоять со словом», тогда он предложит вам сверхъестественное. Он сказал, «Скажу тебе вот что, поднимись сюда и сбросься с храма, и опять поднимись». Понимаешь? Покажи людям, что ты можешь сделать что-нибудь сверхъестественное. Слушайте, на этом он и поймал их. Итак, обратите на это внимание, вот оно. Понаблюдайте, когда пройдем до конца, когда приходит это искушение. Может быть, он даст кому-нибудь из вас говорить на языках, считать, что вы его получили. Понимаете? Или он может дать вам даже пророчествовать, хотя и это будет не по слову. Я видел, как люди встают и пророчествуют, и это настолько было далеко от слова, как восток от запада. Понимаете? Ведь вы живете именно словом. Эти сверхъестественные дары, сатана может их горстями раздавать. Конечно, это еще ничего не значит. Ведь Иисус сказал, «Многие придут ко мне в тот день и скажут, Господь, разве я не пророчествовал во имя Твое? Во имя Твое я изгонял бесов, я совершал чудеса, я был великим человеком в организации, я совершал все эти вещи, эти дела». Он скажет, «Отойдите от меня, делающие беззаконие». Что такое беззаконие? Это когда знаешь в сердце, что правильно, и признаешь это, но не хочешь это делать. Когда ты знаешь, что Библия чему-то учит, и не хочешь это исполнять, это беззаконие. И Давид сказал, «Если я скрою в сердце беззаконие свое, то Бог даже не услышит мою молитву». Это истина? Это по Библии? Безусловно. Это вас не может рассердить, видите? Иисус это сказал. «Многие придут ко мне в тот день и скажут, я совершал все это, а я скажу, отойдите, делающие беззаконие». То же самое, что было с Адамом. Адам сказал, «Господь, я сделал то, я сделал все, но одно слово, понимаете, было достаточно одного слова. Вот и все, что требуется. Просто ослушаться одного слова». Да, может быть, пророчествует вопреки слову. Но теперь, как только он получает этот сверхъестественный дар, его так уводит эта шумиха, блеск всего этого. «Слава Богу! Я помолился за такого-то, он встал и пошел. Аллилуйя! Я могу говорить на языках, и кто-нибудь их истолковывает. Это подлинно, это правда». Павел сказал, «Я могу говорить на языках человеческих и ангельских, и все равно я ничто. Я могу иметь веру, чтобы горы передвигать, и все равно я ничто». Правильно? Но понимаете, он вам предложит это. «О, пятидесятники! Я люблю вас, иначе я не был бы с вами». Вот где вы потерпели провал. Видите? Смотрите на слово, а не на дар. Смотрите на дающего. Смотрите где? Смотрите, откуда это исходит. Понимаете? Его полностью увело. Он танцует в духе. Слушайте, только это. Вокруг него так много людей, и все его зовут туда-сюда, и он забывает слово. О, пока держишься вдали от слова, ты очень популярный. Но если хоть раз углубишься в это слово, посмотри, кто с тобой будет тогда сотрудничать. Понимаете? Посмотри, что тогда получится. Мы подойдем к этому через минутку, в другой стадии природы. Видите, тогда посмотрите, кому вы будете нужны. Никому не нужны. О, не трогайте это. Как тут несколько недель назад одна ассоциация собралась и поставила меня на замечание, что если какой-нибудь приезжающий в город служитель полного Евангелия пригласит меня в город молиться за больных, он будет полностью отлучен от ассоциации. Ну вот, из-за того, что я молюсь за больных. «Ладно, не слушайте этого», — скажут. И вот слово подтвердилось. Таким же образом поступили с нашим Господом. Таким же образом поступали со всеми мужами во все времена. Так поступали с Лютером, Уэсли и всеми. Так поступили и с вами вначале. Теперь же вы опять вернулись в ту же самую лужу, из которой вы вышли. Заметьте способ. Так было всегда. Это никогда не менялось. Сатана делает то же самое. Теперь он настолько уведен шумом блеска и прочим, что, ох, он на слово даже внимания не обращает. «О, брат, брат такой-то сказал то-то, и мне нужно пойти вот туда. Я...» Видите, его просто настолько унесло, что он это вообще не замечает. По слову это или не по слову, не имеет значения. Все остальные сказали, что все в порядке. Так что это не имеет никакого значения. Деноминация говорит, точно, у тебя это есть. Что кто тебе не говорил бы? Что же у тебя есть? Видите? Заметьте, сатана всегда, даже тогда, посмотрите вот в этом одном месте, он прикрыл слово. Даже насчет этого сверхъестественного, которое он хотел навязать Иисусу. Сверхъестественное, понимаете? Чтобы было сверхъестественное. Что если бы Иисус его послушал? Видите? Он сказал, «Подожди-ка, ты хочешь придерживаться слова? Ты же хочешь? Ты хочешь придерживаться слова?» Сказал, «Написано, что ангелам своим заповедает об этом. Если ты споткнешься о камень ногою твоею, они подхватят тебя». Но он не споткнулся ногой о камень. Понимаете? Следите. Что если бы он попался на это? Он... Вы заметили, я не сказал, что он цитировал слово. Он прикрывал. Прикрывал его. Как пирог покрывает глазурью. Прикрыл его. Замалевал его, понимаете? Оно не стояло на своем месте. Вот что хотят сказать сегодня. Пытаются замалевать его. Но это невозможно сопоставить с остальным писанием. Должно быть всюду. Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Понимаете, неважно, сколько слова вы попытаетесь прикрыть. Это не имеет... Надо цитировать точно так, как он его сказал. И если его правильно процитируют, он подтвердит его истинность в вашей жизни. Вот как все люди узнают, что вы написанные письмена, читаемые Богом. Написанное письмо — есть эта Библия, правильно? Письмо — это Библия. И вы, написанная Библия, отражаете его слово. Снова того совершенного человека в Боге. Но Иисус сказал, «Так же написано». Понимаете? Но заметьте, Ева в этой же стадии увлеклась своим сверхъестественным пониманием. У нее был богословский опыт. Ее образование превосходило образование любого теолога в то время. Понимаете, она была так увлечена, что даже этого не заметила. Она знала, что у нее было то, чего у Адама никогда не было. Вероятно, теперь-то она сможет им управлять, своим Адамом, потому что здесь она знала больше. Понаблюдайте, что их Адамы делают сегодня. Она отличала добро от зла. Замечательно обучена истине. Совершенно верно. Она была прекрасно обучена истине, которой она раньше не знала. И это была Божья истина. Но она погибла, нарушив слово. Да, она получила образование, все правильно. Так и семинария передает вам богословский опыт, что вы можете процитировать каждый персонаж Ветхого Завета или Нового. Но будьте осторожны с тем, что вы делаете. Не нарушите ли вы это слово прямо тогда, когда вы просто скажете, «Ну, это для них». Нет, это для вас, для всякого желающего. Понимаете? Видите? Будьте осторожны. Ах, это было для церкви в старину. Он вчера, сегодня и вовеки тот же. У нее было прекрасное образование, но при этом она была мертва в грехе и преступлениях. Теперь третья уловка сатаны. Мы быстренько ее рассмотрим, потому что не хочется отнимать больше дозволенного времени. Может быть, еще минут 15-20, если хотите продвинуться настолько. Обратите тогда внимание на его третью уловку, его или на его третье искушение. Если другие не удались, то это удастся. Вот. Теперь он вам предлагает положение в церкви, как предложил Иисусу. «Я отдам тебе весь мир. Ты будешь царем, я тебя поставлю. Они все принадлежат мне, так что я отдам их тебе». Кто может сделать человека служителем? Кто может дать человеку дар, возложив на него руки? Бог поставил в церкви. Видите? Посмотрите, как они искажают слово. Как теперь Ева со своим новым познанием, знанием, она стала властвовать над Адамом. Она могла делать все, что хотела, понимаете, как только она вынудила Адама принять это. Но когда он подошел к Иисусу, он этого не принял. Он сказал, «Отойди от меня, сатана!» Другими словами, я не стану это неправильно цитировать, а просто добавлю к этому. Написано, «Каждый человек будет жить каждым словом Божьим, не твоим предложением. Я поставлю тебя главным смотрителем, пресвитером или диаконом, или я посажу тебя, сестра, за пианино. Видишь, всеми этими предложениями. Ты очень популярный человек, и нам нужен твой талант в церкви». Понимаете? «Придите к Слову». Она могла им управлять или учить его, так же, как и сегодняшние новоиспеченные. Именно так они поступают сегодня. Чтобы стать доктором богословия, пресвитером штата, смотрителем, областным управляющим или кем-то таким. Совсем не так, как Иисус. Он держался слова. Так вот, в следующие несколько минут я хочу доказать истинность всех этих вещей, понимаете? Как природой, так и словом. Все это соединить. Это доказывает, что Он был Словом, ставшим плотью, чтобы быть хлебом. Он был Словом, ставшим плотью, ибо что Он отражал? Только Слово. Если вы написанное письмо, вы отражаете только Слово, не сказанное семинарией, сказанное кем-то. Не то, что об этом думает мисс Джонс, что об этом думает доктор такой-то, но что Бог об этом сказал. «Да будет каждое слово человека лживо, а мое — истина». «Всякий, кто нарушит наименьшую из этих заповедей и научит этому людей, всякий, кто отнимет одно слово от этой книги или добавит к ней одно слово, не хлебом одним будет жить человек, но каждым словом, исходящим из уст Божьих, жить вечно тем словом». Точно как вам необходимо мертвое вещество, чтобы жить, вам необходим Христос, чтобы жить здесь, иначе вы умрете. А что такое Христос? Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог, и Слово стало плотью и обитало среди нас. И вы — такое же написанное письмо, одни для одного периода, а другие для другого, для света на тот час. Но они не в состоянии это увидеть. Он отражал только это. Другие намеревались, хотя в одном. Только что-то одно не получилось исполнить. Но Он исполнил все. И как я говорил в Откровении 22:18, Он сказал, «Всякий, кто добавит к этому...» Итак, следите сейчас очень внимательно. Матфея 24:24 поразительно тем, что они... «В эти последние дни, — сказал Иисус, — сами избранные были бы обмануты этим. Следите за этими духами в последние дни, ведь это Писание должно исполниться. Вы верите в это?» Так вот, это было оттуда, где сказано. «В последние дни сами избранные, предопределенные, избранные к этому, были бы обмануты». Это настолько безупречно, это настолько по Писанию и кажется таким привлекательным и ясным, что в этом никакого изъяна не увидишь. «Однако этого избегут только избранные». «Именно так», — сказал Иисус. «Вы верите этому? Если возможно, были бы обмануты сами избранные». Ведь это же точно по Писаниям. Это можно увидеть невооруженным глазом. Но понимаете, это не то. Иисус, те фарисеи, настолько совершенно понимали Писание, насколько его вообще можно понять, но через свое собственное истолкование. Откуда они знали, что он не ошибался? Потому что Бог подтвердил каждое слово, которое Он ему обещал на тот период. Вот почему они узнали, что Он был Мессия. Понимаете? Теперь заметьте, если было бы возможно в эти дни, нужно только одно слово. Одно слово. Сатане нужно было преподнести Адаму только это, поймать его всего на одном слове. Вот и все, что ему нужно добиться сегодня. Что-нибудь исказить. Вот и все. Вот и все, что ему нужно. Так вот, вы знаете, что это истина. Прибавить одно или отнять одно — это полный провал. Все целиком и полностью. Каждое слово Божье. Теперь подумайте обо всех истолкованиях семинарий. Каждая отличается друг от друга. Где-то должна быть истина. Вот она. Библия. Так вот, Иисус сказал, вы скажете, брат Бранхам, ведь у них самое прекрасное поклонение. Иисус сказал, напрасно они поклоняются мне, уча теологии человеческой, а не учению, не слову, человеческому, его собственному понятию об истолкованном слове. Как я уже говорил, Богу не нужен никакой толкователь. Он сам истолковывает каждое слово. Понимаете, вам не нужно, чтобы кто-то истолковывал его вам. Бог вам его истолковывает, когда вы согласны его принять. Видите? Вот это жизнь. Это сама жизнь. Иисус сказал, «Напрасно они поклоняются мне». Они на самом деле поклоняются Богу. Вначале Каин на самом деле поклонялся Богу. Но напрасно они поклоняются мне. Что значит «напрасно»? Бесполезно. Они могут говорить, «Ну, я делаю вот это, я танцую в духе, я говорю на языках, я пророчествую, я проповедую Евангелие, но не удосуживаешься растить волосы. Оступись в одном и посмотришь, что будет. Дух тут же оставит тебя». Вот что произошло с нашими церквами. Оступились. напрасно поклоняются мне. О, это превосходное поклонение, но напрасно они поклоняются мне, уча учению заповедей человеческих. Те фарисеи были обученными теологами. Даже не смейте говорить, что кто-нибудь у нас сегодня сравнился бы с ними. Ничего подобного. Они знали одно слово, каждое слово, точно как оно было написано. Но напрасно они поклонялись. Только подумайте, напрасно. Большие прекрасные школы и семинарии, и учителя, и молодые люди, и все такое, но погибшие. Так же, как в пустыне. Он сказал, «Они все ели манну из той духовной скалы в пустыне». Я имею в виду, они все пили из той скалы, и они все ели манну. А Иисус сказал, «И все до одного умерли». Смерть означает вечное отделение. Почему? Потому что они не смогли поверить обетованию Божьему. О, мне очень не хочется вас столько держать, но я просто должен это сказать. Послушайте, у меня это даже минуты не займет. Каждый из тех людей вышел под огненным столпом. Они вышли в пустыню, веруя Богу, шли дальше. Но когда они наткнулись на препятствия, когда вернулись те 10 и сказали, «Мы не можем овладеть этой землей, куда там? Они все великаны, они такие, сякие и этакие. Они просто... Мы не сможем это сделать, это невозможно». Но что сделали Халиф и Иисус Навин? Они успокоили людей. Они сказали, «Мы больше, чем способны взять ее». Почему? Те люди смотрели на увиденное ими, понимаете? Смотрели на увиденное. Но Халиф и Иисус Навин смотрели на обетование Божье. Бог сказал, «Я дал вам эту землю. Идите, займите ее». Так вот, Евреям 6, если у меня получится процитировать. «Ибо невозможно однажды просвещенным и вкусившим Святого Духа силы будущего мира, если опять отпадут, отвергнут, уйдут прочь». Как те ребята пришли туда и ели виноград из другой земли, стояли там. А когда нужно было последовать за словом до конца, они сказали, «Мы не можем это сделать». И они умерли в пустыне. Вот до чего мы дошли. Мы вкусили благого Слова Божьего. Но полное обетование? Нет, нет, мы не можем этого сделать, понимаешь? Потому что доктор такой-то или еще кто-то говорит, что мы не можем. Это для апостолов. Это было другое время. Вы тут же умираете. Видите, все Писание взаимосвязано, каждое его слово взаимосвязано. И этого не может дать какая-то созданная человеком теория, система или еще что-то. Это открывается только Святым Духом. Иисус сказал, «Отче, благодарю Тебя, что Ты сокрыл все это от мудрых и разумных, и открыл это младенцам, которые захотят научиться». Теперь давайте быстренько перейдем к следующей мысли, если получится. «Напрасно они поклоняются Мне». Те фарисеи, обученные, о, в нравственном отношении, добродетельные, но Иисус назвал их бесами. Тем обученным теологам Иисус сказал, «Вы бесы, и будете совершать дела отца вашего». Сказал, «Вы украшаете гробницы пророков, а ваши отцы в то самое время, эти пророки приходили, чтобы разрушить те религиозные системы, вот что они делали». Пророки. К кому приходит слово? К теологу или к пророку? Не к теологам и школам. Оно приходит к пророку. Всегда. Бог никогда не изменяет своей системы. Никогда. Всегда так же. Всегда. Не к группе, а к отдельному человеку. К группе никогда. К отдельному человеку. Так точно. К пророку. И они сказали, Иисус сказал, «Вы украшаете гробницы пророков, а ваши отцы отправили их туда». И они делают точно то же самое в слепоте сатанинской семинарии. Понимаете? И теперь, пятидесятники, не суйте вы свой нос в этот всемирный совет церквей. Так вот, служители, что здесь? Напишите в главное управление тем людям. Вот, ассамблеям и многим из них писать не нужно, потому что они давно уже решили. Они не хотят иметь с этим ничего общего. А вы, братья-баптисты, тоже не суйтесь туда. Разве не видите, что это поднимается то самое клеймо зверя? Вы знаете, кто все это поглотит, если вы имеете описание хоть какое-то представление. Если слова отражают себя в вас, то держитесь от этой штуки подальше. Ваша деноминация устремится в это, и вам придется это сделать, иначе вашу деноминацию отлучат. Вы не сможете быть деноминацией и так оставаться, потому что вам придется или войти, или оставаться вне. Тогда вы уже не организация. Тогда вы показали свое лицо. Точно. Да благословит вас Бог, если вы так сделаете. Трудно сказать, сколько так сделают. Но некоторые это сделают. Несомненно. Так точно. Обманутые. Иисус назвал их бесами. Вот. Но когда Иисус там стоял, все, каждое искушение он осуждал словом и твердо стоял за слово. Бог подтвердил его. Как однажды вечером я проповедовал о Микеланджело. Кто из вас был в Форест Лоуни и видел там скульптуру Моисея, сделанную Микеланджело? Когда я вошел туда в первый раз и увидел его, это было потрясающе. Микеланджело потратил почти всю свою жизнь на то, чтобы создать. Мысленно он представил, как должен выглядеть Моисей. И он хотел его закончить до смерти. И он потратил много-много лет. Высекал, обтесывал здесь и отламывал вот тут, и шлифовал здесь. И, наконец, однажды, когда он его закончил, спустя много лет, он стоял там с тряпкой в руке вот так, он отошел назад и взглянул на него. С тех пор, как он впервые услышал о Моисее, у него в разуме было видение, что он должен выглядеть именно так. И вот он предстал, его осенило. Он так вдохновился своим же изделием, что схватил молоток и ударил его по ноге, и закричал: «Говори, Моисей!» Он думал, что этот Моисей должен заговорить. Он был настолько похож на того, которого он себе представлял. И там до сих пор есть тот изъян на ноге. Это идеальная статуя, за исключением той зазубрины на ноге, правой ноге. Посмотрите ее в Форест Лоуни, ее репродукцию, сразу у двери. Моисей Микеланджело, его шедевр, который увенчал его жизнь. Бог — это великий скульптор, верно? Он создал человека по своему образу, чтобы отражать себя, а он есть Слово. И что он сделал? Он испытал Адама, а он подвел. Моисей подвел, все остальные подвели. Но вот тот совершенный. Аллилуйя! Что же это было? Никто иной, как сам Бог во плоти. Слово, отраженное в нем, явило полноту божества телесно. Не пророк, хотя он и был пророком. Не человек, хотя он и был человеком. Евреи, даже не думайте на него претендовать, как на своего. Он не был ни евреем, ни язычником. Он был Богом, понимаете? Какая у вас кровь, тем вы и являетесь, понимаете? И, конечно, вы плоть. И Мария. Конечно, при зачатии Святой Дух не дал Марии никакого ощущения. Бог, Отец, сотворил зародыш. То есть яйцеклетку в Марии, а также клетку крови в ней. И это была кровь Бога. Кровь исходит от мужского пола. Так что это было не гемоглобин, и кровь исходит от отца. Потому что ребенок даже не может заразиться болезнью своей матери, такой как туберкулез. Он может его унаследовать от дыхания матери, но, я имею в виду, не унаследовать его, а может вдохнуть это и заразиться. Но он не может перенять его от матери, потому что он не имеет его в себе. Он не от крови своей матери. Так вот, но у Иисуса не была еврейская или языческая кровь. У него была кровь, сотворенная самим Иеговой. У него была кровь Божья. В Библии сказано: «Мы спасены кровью Божьей», не кровью еврея или кровью язычника. Все это было бы через половой путь. Но это была кровь Бога. Заметьте, теперь, когда он увидел того совершенного, он ударил его, повредил его. Исаия сказал: «Он был изранен за преступления наши, изъязвлен за беззакония наши». Кто он был такой? Он был тем совершенным словом, отраженным как хлеб, которым будет жить каждый человек. Он был той пшеницей Божьего Слова, которую можно было смолоть и поместить в 4 Евангелия, 66 книг. И человек будет жить этим, и только этим, и каждым словом этого. Аминь. То был шедевр Микеланджело. И когда Бог увидел свое отражение в человеке, у него получился тот совершенный человек, сотворенный по его собственному образу. О, вот это да! Вот это человек! Он должен был умереть за всех нас. Мы могли бы на этом задержаться, но не будем. Он должен был умереть за всех нас. И он умер, тот совершенный, чтобы мы, несовершенные, могли стать в нем совершенными, вкушая каждое слово его Библии. Так вот, затем он воскресил его для нашего оправдания, чтобы у нас появилась привилегия, чтобы воскресший Иисус, чтобы он сейчас был здесь, чтобы преподать нам каждое слово Божье, каким нам надлежит жить. Так вот, теперь быстренько, потом закончим. Итак, вторая невеста Ева. Так вот, первый жених, Адам, должен был произойти через длинную череду пророков и прочих, затем выйти совершенным, а потом должен был умереть для того, чтобы стать хлебом для всех остальных. Теперь как насчет Евы? С ней должно быть то же самое. Но когда пришел Иисус, помните, Ева была женщиной. Женщина в Библии всегда символизирует церковь, потому что она — невеста. Теперь взгляните, что она сделала. Она попыталась убедить его в своем учении, пока она будет проповедовать именно то, что они считают. Он был великим человеком. Но однажды он начал говорить и сказал: «Я и Отец одно». Ого, ты делаешь себя равным Богу, значит? Ну, дела. Мы больше не хотим иметь с этим человеком ничего общего. И все остальные вещи, которые он начал говорить. Если не будете есть плоти Сына Человеческого, как вы считаете, что подумал бы сидящий там доктор? Как вы считаете, что подумал бы любой человек, просто пораздумав? Вы должны есть мою плоть и пить мою кровь. Они сказали, этот человек — вампир, а не служитель. Держитесь подальше от этого человека. Он спятил. Держитесь от него подальше. Но это была истина. Видите? Это была истина. Если не будете есть это, вы погибнете. Вы все умрете, если не будете это есть. То же самое и сегодня. Хлеб и вино — это только символ. Не позволяйте тому естественному отвлекать вас. Вы должны вкушать Христа, что есть Слово, которым вы живете. Каждое исходящее слово. Всю Библию, от Бытия до Откровения. Так вот, вторая Ева, обратите на нее внимание. Как он, она была сотворена заново в день Пятидесятницы. Наполнена Духом и питаема Словом. Аминь. Теперь я ощущаю подъем. Стало хорошо. Та первая церковь, та первая Ева, которая должна была быть невестой Христа. Кто из вас может сказать на это аминь? Она должна была быть невестой Христа. Она родилась в Пятидесятницу. Не на Никее в Риме, не в Лондоне, Англия, и не в Соединенных Штатах. Не в Германии у Лютера, не в Англии у Уэсли, не в Соединенных Штатах у пятидесятников, так называемых. Она родилась в день Пятидесятницы. Она была наполнена Духом. И она была наполнена Духом и питалась Словом. Каждым словом, исходящим из уст Божьих. Даже Иуда и О, им просто нужно было принимать все, просто слово в слово. Настоящее цветущее растение на Божьей земле, представляющее Его. Еще одно дерево невесты. Его слово обетования отражало в ней Его. Им пришлось обратить внимание на Петра и других. Они не посещали семинарии, и те это знали. Они не посещали никаких библейских школ, никаких богословских семинарий. У них не было образования, потому что они даже не умели написать свое собственное имя. В Библии сказано, они были не учеными и простыми. Но что произошло? Они не могли не приметить, что те были с Иисусом, ибо тогда Он был в них, отражая свое обетование. Аллилуйя! Слава Богу! Вот что нам нужно в этом периоде. Его слово отражало его в ней, в церкви. Она жила каждым словом, исходящим из уст Божьих. Но затем, как Ева, она пережила падение из-за слова на Никее в Риме, где была организована самая первая организация — Вселенская христианская церковь. Здесь есть знаток Библии? Есть ли здесь есть теолог, который знает, что это истина? Первая организация была на Никее в Риме. У Бога никогда не было организации, и никогда не будет. Она управляется человеком. Вот на чем они все. Я христианин. К какой ты принадлежишь церкви? Есть только одна. Я Бранхам уже 55 лет, и я не присоединялся к этой семье. Я родился в ней. Вот как вы рождаетесь в Царство Божье. И вы — отражение Его Слова. Обратите внимание, у Евы произошло падение. Так и у второй Евы произошло падение на Никее в Риме. Отдалась деноминации, вероучению, приняла догмы вместо слова, убрала языческих идолов, таких как Юпитер и прочих, и возвела Павла и Варнаву. И убрала бога Солнца и богиню Луну, Астарту, богиню Луну, у которой был круглый кошер, и сделали из нее мать бога Солнца, то есть Юпитера. И сменили день рождения Иисуса в апреле. Ведь вся природа, ведь Он родился под знаком Овна, потому что Он был Овном, и поменяли его на день рождения Бога Солнца во время солнцестояния, где один день получается разница примерно только в одну минуту в тот день, когда переходит на 25 декабря, в день рождения Бога Солнца, а не Сына Божьего. И все мы играем в Деда Мороза и украшаем елки, язычество и тому подобное, а потом называем себя христианами? В чем дело с христианской церковью? Появится ли среди нас, в конце концов, способный проповедовать Слово и говорить истину? И Бог подтвердит ее и докажет людям, что Он вчера, сегодня и вовеки тот же. Нам не нужна семинария, нам не нужен теолог, нам нужен пророк. Это верно. Бог и это обещал. Значит, как Ева потерпела провал, так и церковь отдалась деноминации, правилам человеческим, чтобы управлял человек и больше не контролироваться духом. Она отошла от слова и приняла догмы. Кто может сказать «аминь»? Безусловно. Но знаете ли вы, что мы, протестанты, принимаем столько же догм, сколько они, когда мы добавляем что-нибудь к этому слову или отнимаем от него что-нибудь? Сатана поймал ее, используя те же старые приемы, которые использовал на Еве. Компромисс. Вот как он ее заполучил. Сказал что-то, отличающееся от слова. Вероучение или деноминация. Первоначальная ушла в землю при мученичестве. Жернова Рима смололи эту пшеницу от пятидесятницы в прах, сжигали их на кострах и скармливали их львам. Они вошли, как и остальная пшеница. Верно. Но он начал снова воздвигать ее в реформации. Ту же самую во второй раз, как он сделал и второго Адама. После грехопадения Адама он начал воздвигать второго Адама. И второй Адам пал. Затем он был вознесен. Первый Адам впал в свой грех и в нем и остался. А второй Адам пал, чтобы искупить человека от греха, и был вознесен. Так вот, первая церковь пала на Никее в Риме. Во-первых, из-за одного слова истины из Библии, когда римская церковь добавила свои догмы и вероучения. Потом появился неприметный священник по имени Мартин Лютер, сказавший: «Это не причастие, это не тело Христа, это кошер, а человек праведный верою жив будет». И он бросил все это на пол и протестовал против этого. Вот засветила первая звезда после Фиатирского периода. Так точно. Оправдание верой. Он, великий скульптор, намерился создать невесту шедевр, которая будет отражать его слово. Но что же сделали лютеране после смерти Лютера? Они повстречались с сатаной и сделали из этого деноминацию. И умерли. После этого она уже ничего больше не делала. С ней было покончено. Стала просто огромным скоплением народа. Ладно. Затем Бог снова взялся за нее, во времена Джона Уэсли, отражая еще одну истину. Что он сделал? Он сказал: «Освящение — это второе действие благодати». А что сделал Бог? Он это благословил. И он протестовал против англиканской церкви, и против церкви Цвингли, и всех остальных, и всех законников, и всех кальвинов, то есть, вернее, кальвинистов, и протестовал против этого. И сказал: «Праведный верою жив будет», — сказал Лютер. А второе действие благодати — это освящение. И это истина. Верно? Понимаете? Затем что же он сделал? То же самое. После смерти Уэсли и Эсбури и других — то же самое, что сделал Лютер. Организовались... Умерли. Теперь посмотрите на них. Тут недавно пошел помолиться за одну женщину в больнице, которая готовилась к операции. Я зашел туда, она сказала: «Брат Бранхам, я звала вас. Вы меня не знаете», она сказала. «Но вы помолитесь за меня? Утром у меня должна быть операция». Я сказал: «Конечно, сестра». Там еще сидел мужчина, женщина и парень. Парень лет 18. И они очень внимательно за мной наблюдали. И я повернулся и сказал: «Вы меня простите, я хочу...» Она сказала: «Задерните занавеску». Я спросил: «А вы не христианка?» Она ответила: «Мы методисты». Я сказал: «Я спросил вас не об этом. Я спросил вас, если вы только методисты, то я задерну занавеску. Если вы христиане, то вы не захотите, чтобы задергивали занавеску». Так что, да, это верно. Есть большая разница, быть методистом или баптистом или пресвитерианином, или же быть христианином. Понимаете, быть не камбеллитом, но быть христианином. Что же она сделала? То же самое. Потом что произошло? Бог взял небольшую группку тут на юге, одного чернокожего человека с косым глазом. И он, что же он сделал? Он излил восстановление даров. И с этого началось пятидесятничество. И многие из вас, старожилы, как брат Вальдес, сидящий там сзади, мудрый старец, проповедовал, когда мне было 5 лет. Он помнит раннюю пятидесятницу. Послушайте, те ребята про организацию и слышать не хотели. Они вышли из этой противной штуки, и у них было послание Божье. Но что они сделали? То же самое, что сделали другие. Организовались. Теперь у них около 30 или 40 разных организаций. Единственники, двоечники, троечники, что, помилуйте, я в жизни еще такого не слыхал. Что же вы сделали? Вы умерли на месте. Вот докуда вы дошли. Ваша организация не примет это. Вы выгнали бы своего человека. Этот человек, если он не верит, как мы, убрать его оттуда. В нашей общине такого не будет. Ого! Смотрите, потороплюсь. Должно появиться истинное семя. Просто должно появиться. Потому что он придет за невестой без пятна и порока. Он придет за ней. За невестой, подтвержденной словом. О, это будет такая маленькая группа. Иисус сказал, как было в дни Ноя, когда спаслось 8 душ, верно? Так будет и в пришествии Сына Человеческого. Сколько, я не знаю. Но видите, невеста будет состоять из всех, от начала и до конца, у которых было слово на их период. Это не будет одна последняя группа, что Бог заберет отсюда всех. О нет, она будет такая маленькая, что это удивит. Их не станет, вы даже не узнаете, что они пропали. Что если бы в эти последние дни он забрал 500 человек? Вы об этом даже не узнали бы. Забрал бы 500 человек в течение нескольких дней. За 2-3 дня. Ведь столько людей пропадает по всему миру. Вообще неизвестно, где они. От них вообще никаких известий. Тайное пришествие Господа Иисуса. Она будет забрана. А все остальные будут дальше проповедовать. Точно как было в дни Ноя. Слава Богу, мы его имеем. Аллилуйя! И были обречены на смерть. В Библии так говорится. А она не может ошибиться. Как Ной, Моисей, Давид отражали приход этого совершенного жениха, так и Лютер, Уэсли и пятидесятники отражали приход совершенной невесты. Заметьте, каждый раз, когда она указывала, что она делала, каждый раз эта церковь, как Ева, она заставляла своих адамов поверить ее новому свету, ее замыслу, и тут же с этим умирала. Мы, ну, наша группа соберется, вот. О, наши новые благословения того, что мы изыскали, и тому подобное. Что все это сделало с Евой? У нас осталось уже очень мало времени. Что все это сделало с Евой, первой матерью церковью, первой невестой первого Адама? Что это с ней сделало? Теперь слушайте внимательно, вы с этим не согласитесь. Но это породило семя змея. Совершенно верно. Ее первый сын не был сыном Адама. Если бы так, то у него были бы права первородства. В Библии, у Иуды, сказано, что Адам, что Енох был седьмым от Адама. Правильно? И он начинает. Адам родил сына своего Сифа. А где же Каин, у которого были права первородства? Он не был сыном Адама. Сиф. И Сиф родил Иорет и дальше до Адама. То есть вплоть до... который был седьмым от Адама. Если же Каин был его сыном, в Библии нет ни одного места, даже в Луки, когда он снова ссылается на это. Он никогда не ссылается на то, что Каин был сыном Адама. А если не был, то чей он был сын? И если он был сыном Адама, то он был его первым сыном, у которого были все права первородства. О, вот она, плотская церковь. Вы разве не видите ее? Принявшая нечто. Прелюбодеяние вместо слова. Пятидесятники, будьте благословенны. Ладно, что он зародил в Еве? Семя змея. Что же она натворила в эти последние дни через деноминацию? Опять произвела семя змея, отвергающее слово. Что он принес? Плоды и прочее, а не кровь. Через откровение слова, Божьего слова, даже до того, как оно было написано. Авель верою принес Богу жертву лучшую, нежели Каин, что засвидетельствовало, что он праведен. Слово отразилось через него. Через его приношение. Ох. Каин пошел и взял плоды земли. Он думал, что Ева съела яблоко. Большинство богословских семинарий теперь изменили это на абрикос. Это было прелюбодеяние. И это известно любому знающему Библию. Конечно, это было оно. Заметьте, семя змея появилось из-за того, что первая Ева отошла от слова. Вторая Ева сделала то же самое на Никее в Риме. И что у нее получилось? Группа деноминационных детей. Именно так. О, в нравственном отношении. Добропорядочные? Безусловно, замечательные. Но что из этого? Мертвые. Через свои вероучения. То же самое сейчас. Каиново откровение о слове сделало то же самое, что и эти. Что же? Пообещала ей. В конце времени, что обещается этой Еве сейчас? Теперь слушайте внимательно, я заканчиваю. Что обещано этой Еве в конце времени? Богатство, Лаодикия, знаменитое имя, великая личность, богатая, но мертвая и нагая, и не знает этого. Вот на чем заканчивается этот период церкви. Но она отвергает слово. Чтобы осуществить для себя Матфея 24:24, она пытается появиться с большим шумом и множеством того-то, и со многими положениями в обществе, и тому подобным, пытаясь сказать: «Вот, у нас сила! Слава Богу! Аллилуйя! Это мы имеем силу!» И имеют вид благочестия, но отрекаются его силы. Так близко, что были бы обмануты и сами избранные. Как человек может танцевать в духе и говорить на языках и отвергать, что Слово Божье истина, и иметь Святого Духа? Такого просто не может быть. Каждое слово Бог что-то говорит, именно это Он и имеет в виду. Не истолковывайте его никаким другим образом. В Библии говорится, что оно не подлежит никаким частным истолкованиям. Говорите его так, как Он его сказал. Обратите внимание, ложная сила. Именно ее сатана хотел дать Иисусу. Поднялся туда и заставлял его выставить себя на показ. Люди это делают. Даже во Всемирном Совете, везде. Кто может сразиться с ним, он сказал в Библии, с этим образом зверя, который восстанет. Если бы у нас было время, мы углубились бы в это, но у нас его нет. Заметьте, Иисус, второй Адам Слова, в ее день. Понаблюдайте за временем этой церкви сейчас, которая будет настолько закрытой. Последний период церкви — это Лаодикия. Кто из вас может сказать на это «Аминь»? Что она делает? Как она входит в это влиятельное положение? Тепловатая, без Бога, и что она сделала? Так вот, Адам увидел, что Ева умышленно, то есть не умышленно, а по невежеству, была обольщена, и Адам вышел вместе с Евой, чтобы искупить ее. Правильно? В Библии сказано, Адам не был обольщен. Вот почему она запрещает женщинам проповедовать Евангелие, понимаете? Адам не впал в преступление, а Ева впала. Так что по этой причине она не должна учить, понимаете, или властвовать над мужчиной и так далее. Так говорит слово. Вы скажете, ну а это? Мне не важно, что делает это и делает та. Главное, что говорит слово, брат, сестра. Я стараюсь вам это втолковать, понимаете. Главное, что говорит слово. Мы живем словом, не каким-то доказательством или чем-нибудь плотским, или каким-то переживанием. Это тут вообще ни при чем. Никакое переживание не подходит, если им отвергается слово. Многие придут ко мне и скажут, «Я пророчествовал, изгонял бесов, я говорил на языках, я совершал все это, проповедовал Евангелие, и доктор богословия сказал, «Ты делатель беззакония, я даже не знал тебя». Знают, что это говорится в слове, а потом идут на компромисс из-за какой-то организации или еще чего-нибудь, какой-нибудь системы. «О, мой друг, позволь мне, как дорогому брату, который тебя любит, предупредить тебя. Слушайте внимательно». Так вот, первый Адам вышел вместе с Евой, потому что она была обольщена. Но тут, в этой Лаодикии, была знающая, что к чему. Так точно. Потому что она выставила его из своей кровати, своей комнаты. Он был снаружи и стучался, пытаясь опять войти. Однако она стала оккультуренной. Она заняла высокое положение. Она была, только подумать, ни в чем не имела нужды, как она говорила, но не знала, что она была ногой, жалкой. Вот какая церковь обманет, если возможно, и самих избранных. Заметьте, у нее была сила. Лжесила. Она взяла часть слова, не взяла из него все остальное. Какова самая большая ложь из всех сказанных? В ней было 99% истины. Если бы кто-то сказал, «Уильям Бранхам такого-то числа был в Хьюстоне, штат Техас, в стельку пьяный», это ложь, понимаете? О, сказали бы, «Нет, он был в Финиксе, штат Аризона. Он проповедовал христианским предпринимателям. Он проповедовал на такую-то тему, там было столько-то людей, они слушали где-то до половины одиннадцатого, а в половину одиннадцатого вы знаете, что он сделал? Протянул руку, достал стакан водки и выпил его». Так вот, это и есть ложь. Все остальное было верно. Видите, чтобы обмануть, нужно, чтобы было в точности похоже на правду. Именно так люди поступают сегодня. У них некоторое количество истины. Они обманывают самих избранных. Но одно слово — это все, что нужно. И я доказал это по Библии. Заметьте, не он вышел с ней. Она выставила его, слово, отвергла его. Это будет жалкое зрелище, когда мы дойдем до конца. Точно как было в Вавилоне. Человек не остановится ни перед чем в том, чего он старается достичь сам. Он просто не остановится. Как во времена Ноя. Сколько бы Ной ни проповедовал и не предупреждал, не было никакого толку. Во времена Ахава он должен был плодом своих же усилий проложить себе дорогу в ад. Это точно. Он должен был плодом своих же усилий порвать то звено, чтобы отправиться в ад. Точно как сделали Ахав и Иезавель. Они. Но дело в том, что они считали, что они не грешили. Они считали, что поступали правильно. Знаете, Иисус сказал, будет так, что они даже будут убивать вас, думая, что этим служат Богу. Подождите, скоро выйдет моя новая книга. Недавно в одних людей стреляли за то, что они сказали, что нельзя объединять римско-католическую церковь с протестантами. Три пули прошли через здание одного моего друга. Чуть в них не попали. Подождите, скоро эта книга пойдет на распространение. Даже и не думают, что они грешат. Они считают, что делают то, что нужно. Они считают, что они это делают для дела Божьего, не осознавая этого. Евреи убили Иисуса, считая, что они поступали правильно, потому что у них в церковном учении говорилось, что он был неправ. О, сказал им, что он, они распяли тот самый хлеб, которым им надлежало жить. Итак, следовательно, все, кто принял его как свою жизнь, вечную жизнь, они жили им, и он дал им власть стать его частью, сыновьями Божьими. Правильно? Им нравятся дикие тыквы, смерть в похлебке из школы их теологов. Им не нужен Иисус, хлеб жизни. Он им не нужен. Они выставили его из своей церкви. Им суждено это сделать. Мне все равно, что они делают. Вы скажете, «Брат Бранхам, ты думаешь, что сможешь что-то изменить?» Никак нет. Но я говорю к избранным. Они его выставили. Почему? Они взяли свою похлебку, смешали с этим миром, какими-то теориями, и все перемешали, и сделали теологическую семинарскую похлебку. И они отказались от муки пророка Илии, чтобы это обезвредить. Они сделали это в то время. У Илии была мука, той мукой был Христос, хлебное приношение. Все смолото одинаково, все жернова должны были быть одинаковыми, чтобы ее смолоть. И он бросил ее туда, и она излечила их болезнь, то есть их смерть в котле. Но сегодня у них смерть в котле, а им не нужна мука Илии, Христос, хлеб, слово. Ни за что, это ересь. Он им не нужен. Давайте, ешьте это, и вы умрете, гарантирую. В котле отрава. Они не примут этой муки, никак нет, в свои теологические котлы. Они просто этого не сделают. Так вот, они тебя выгонят. Они не захотят иметь с тобой ничего общего. Итак, вторая Ева, хлебное зерно, была в Пятидесятницу. С ней было так, как с первым хлебом, Адамом. Погибла под римскими жерновами, при гонениях, мученичестве. Но ее сестра, ставшая блудницей, в Библии так сказано? Верно. Что же она сделала? Она тут же ушла в мир и родила детей. Кто может сказать на это аминь? Откровение 17. Блудница и ее дочери. Не мужчины, женщины, церкви. Они стали деноминациями. Из-за чего она стала блудницей? Она отвергла слово и приняла деноминацию. Она стала шлюхой. Что сделали ее дети? Они стали блудницами, то есть такими же. Сделали то же самое. Отвергли слово и приняли деноминацию. Ее дети, дочери, церкви. Посмотрите на них. Позвольте сказать это вам как пророчество. Вы поймете? Эти большие семейные споры уже почти что подошли к концу. Они все снова объединяются. Старая мать примет своих детишек обратно. Они все равно все одинаковые. Они хотят быть едиными. Пора и церкви, и Богу, церкви и Слову стать едиными прямо сейчас, потому что именно за этим Он придет. Не за такой вот единой группой. Никак нет. Должно появиться пшеничное зерно. Так вот, понаблюдайте за природой, и на этой мысли мы закончим. Посмотрите на природу. Человек сажает пшеницу. Тут написали одну книгу. Полагаю, что вы все ее прочитали, наверное, некоторые из вас, теологи, под названием «Безмолвный Бог». Думаю, что ее, наверное, можно достать в книгах, где продают книги, в книжных магазинах. «Безмолвный Бог». Написали, как атеист написал. Как же можно полагать, что существует какой-то Бог, если он сидел там наверху в темное средневековье и смотрел, как сжигали маленьких детей? Женщин, их длинные волосы обмазывали смолой и сжигали. Одну руку привязывали к одному быку, а другую к другому. И разрывали их на части из-за того, что они не хотели поцеловать распятие и все тому подобное. Сказал, как же Бог, если он существует, мог сидеть там наверху и смотреть, как сжигали тех маленьких детей? Видите? Это естественный плотской разум. Понимаете? Смотрите. Вы знаете, что пшеница, когда она попадает в землю, должна там лежать и сгнить? Именно это пришлось сделать той пятидесятнической церкви. Лежать там и попасть в землю и умереть. Она должна была сгнить, для того, чтобы снова явить жизнь. Правильно? Итак, смотрите, и это мои заключительные мысли. Чтобы все это подытожить, возьмем в пример природу. Кто из вас верит, что Бог во всем действует параллельно природе? Он, смотрите, Он создал землю. Он искупает землю так же, как Он искупает человека. Как человек верит? Он верит, потом крестится, затем он очищается кровью, освящение, то есть послание Уэсли. Потом он наполняется огнем Святого Духа, который убирает из него мир, и он наполнен духом, то есть словом. Вы верите этому? Теперь понаблюдайте. Ведь Бог собирается искупить свою землю таким же образом. У кого из вас есть на ленте будущий дом невесты и жениха? Видите, я там объяснял это. Господь дал это мне, я передаю это вам, так, как Он мне дает. Смотрите, во-первых, земля была осуждена, когда Адам отпал от слова. Проповедь Ноя принесла оправдание, и Бог крестил землю водой. Затем пришел Сын и пролил на нее свою кровь, чтобы осветить ее, чтобы востребовать ее как свою собственность. Потом, в самом конце, при обновлении, будет огонь, который сожжет всех микробов, все полностью. Он поднимется на 1000 километров в высоту. А потом что? «Я увидел новое небо и новую землю. Первое небо и земля прошли, и я увидел святой город, новый Иерусалим, сходящий от Бога с небес, украшенный как невеста для своего, украшенный как невеста для мужа своего». Вот, спускающийся на землю. Тогда Бог и человек, то же самое с Иисусом. Смотрите, когда Он крестился в воде и сделал свои приготовления. Во-первых, Он был освящен Отцом. Затем Он поднял руки, и вот голубь опустился на Агнца. Что же делал Бог, когда Он туда посадил голубя? Он востребовал ту часть жизни, ту, которая была частью земли. Иисус ел пищу, как мы, физический хлеб. Но теперь Бог ее требует, и ничто это не удержит. «Смерть не сможет это удержать», — сказал, «разрушьте этот храм, и я снова воздвигну его». И когда теперь мужчина и женщина входят в Бога полностью, не в каком-то порыве, не в каких-то эмоциях, но по-настоящему, когда Он и Слово становятся одним, Бог спас этого человека, осветил его от мирских вещей, обновляет, убирая от него все мирское огнем Святого Духа, и живет в этом человеке, отражая себя в этом совершенном мужчине или женщине, живущих Словом. Видите, так же и с очищенной землей. Он будет использовать землю таким же образом. Он ее искупает. Теперь смотрите. Пшеничное зерно падает в землю. Так вот, Иисус был этим пшеничным зерном, упавшим в землю, ставшим совершенным. Оно имело в себе жизнь. Моисей не воскрес. Адам не воскрес. Из всех остальных никто не воскрес. Но этот совершенный, отражавший слово во всех отношениях, каждое слово, каким он жил. Кто из вас может сказать на это «аминь»? Каждое слово, каким он жил. Что произошло? Его положили в могилу. Но 3 дня он раскрыл ее и вышел. Видите? Итак, вот снова появляется церковь. Видите? Идет к тому совершенному, снова для восхищения. Что же произошло после того, как церковь упала в землю на Никее, Рим, с первой организацией? Кто-нибудь может сказать «аминь», что это верно? Что она сделала? Она снова вышла во временном воскресении. Он попробовал через Лютера, так же, как он попробовал через Ноя. Но что же он сделал? Он не исполнил слово. Он организовался. Что же получилось? Это как прорастающее пшеничное зерно. Когда прорастает зерно, что появляется в самом начале? 2 небольших отростка. Теперь слушайте очень внимательно. Что появляется в физическом? Мы сравним физическое с духовным. Физический хлеб с духовным хлебом. Что происходит? Как же этот человек мог быть хлебом? Смотрите. Когда проросла церковь, она была одним листочком. Так вот, это вовсе не было похоже на то зерно, которое попало в землю. Но это носитель жизни, понимаете? Теперь что происходит? Теперь человек говорит, «О, у меня хорошее поле пшеницы». Еще нет. Потенциально есть. Что произошло? Потом появился Цвингли. Это было еще одно движение, появившееся после Лютера. Все равно это было не то. Это были листья. Тогда на стебле вырастает много листьев. Появляются такие, как Кальвин и прочие. Наконец возникла англиканская церковь. Все листья. Видите, все они похожи, как 2 капли воды. Такие же. Затем что произошло? Пшеница изменяется. И зерно изменяется. И все изменяется. То, что появилось, это была кисточка. Вы можете назвать это кисточкой. А когда она появилась, посмотрите, что на ней висит. Пыльца. Так вот, это больше похоже на первоначальное упавшее зерно, чем стебель. Верно? Что ж, послание Уэсли было ближе к Библии, чем Лютера. Вы это знаете. Это верно? Так чем же являются все эти кисточки? Это были уэслианские методисты, назаряне, пилигримы святости, объединенное братство, все остальное, преосвящение. А что потом из этого вышло? Это, в конце концов, что с этим произошло? Организовалось, умерло. То, что из этого вышло, это были пятидесятники. Вы скажете: «О, брат!» Так, я скажу это с почтением и благочестивой любовью. И пусть Великий Отец, который, как я вам только что говорил в начале, присутствует здесь, вездесущий. Если я говорю это с предвзятым мнением, тогда Он будет меня судить. Если же я говорю это как истину, Он благословит меня. Он даст вам ее увидеть, если вы предназначены к жизни. Когда на пшеничном стебле появляется первое пшеничное зернышко, оно полностью похоже на зерно, правильно? Но что это такое? Это не зерно. Это то Матфея 24:24. Так близко, что это обмануло бы, если возможно, и самих избранных. Заметьте, выглядит точно как зерно. Но вскройте это, присядьте и возьмите микроскоп, и начните это открывать. Это просто шелуха на зерне, точнее, шелуха на пшенице. Это нужно для того, чтобы ее защищать. Но выглядит она точь-в-точь как зерно. Кто из вас знает, что это правда? Поднимите руки. Безусловно. Но это шелуха. Так вот, братья-пятидесятники, не поймите меня неправильно, но это истина. Против природы не пойдешь. А природа во всем провозглашает Бога, своего Творца. Взгляните на эту шелуху. Она выглядит... Что они делали? Они говорили на языках. Они ведут себя точно так же, как те в пятидесятницу. Но если ее разрезать, взять эту штучку и отвернуть ее, в ней будет много слоев шелухи. И когда вы ее отвернете, вы увидите там в самой глубине. Вам понадобится хороший микроскоп. Загляните туда вглубь. Там находится крохотное, еще не созревшее зернышко. Вот это то настоящее. Остальное — носитель. Почему? Он там необходим для защиты того зерна. Он действует в гармонии, но он для защиты того зерна. Зерно появляется из земли, восходит через лютеран, через те церкви, через Уэсли и дальше, через кисточки, а теперь перешло в шелуху. Теперь это выглядит просто безупречно. Неудивительно, что Иисус сказал: «Это обмануло бы, если возможно, и самих избранных». Выглядит точь-в-точь как зерно, в том самом месте, где должно быть зерно. Но что произошло? Это сделало то же самое, что сделали другие до него. Организовалось. Чем это стало? Носителем. Теперь, в эти дни, в которые мы живем, любой историк здесь знает, что любое пробуждение длится только около 3 лет, а потом от этого пробуждения появляется организация. Брат, сестра, за это великое 15-летнее пробуждение, в котором я прожил, удостоился чести прожить его вместе с вами, из него не вышло никакой организации. Нет больше организаций. И не будет. Это последнее. Так вот, пятидесятники должны были появиться, чтобы защищать вот это. Куда бы мы пошли с таким вот посланием, если не было бы пятидесятников, поверить ему? Теперь вспомните реку Огайо в 1933 году. Видите? Простите за это, но я хочу, чтобы вы знали истину. И у меня осталось мало времени. Вы это знаете. Мне 55 лет. Но когда меня не станет, эти ленты будут жить. И вы увидите, верно это или нет. Истинный ли я слуга или лжепророк. До сих пор все, что я говорил вам, исполнялось. Так же и это исполнится. Это носитель. Так должно было быть. Но когда та пшеница начинает расти, как церковь сначала была носителем для Иисуса, но когда Он начал говорить им истину Божью, они отделились от Него. Теперь что происходит? Никакого сотрудничества. Почему? Так должно быть, чтобы сама пшеница могла полежать на солнце. Солнце. И, следовательно, чтобы духовная пшеница могла полежать перед Сыном, чтобы превратиться в золотистое зерно Слова. Понимаете? Стать Словом, Богом, ставшим плотью, подтвержденным. Это верующие в Меня, дела, которые Я творю, и Он сотворит. Церковь, которая живет этим Словом правильным образом, не через организацию, но в присутствии Слова, Сына, она становится чем? Тем самым Словом, что сошло в день Пятидесятницы. Так вот, Малахия 4 учит нас, что перед наступлением Дня Господня Великого и Страшного это произойдет. Кто из вас это знает? И Он возвратит сердца детей к отцам, правильно или нет, к вере первоначальных пятидесятнических отцов. И в тот день Луки 17:20, по-моему. Иисус сказал, когда откроется Сын Человеческий. Не человек. Сын Человеческий. Не организация. Сын Человеческий. Само Слово снова живет среди людей. Понимаете? Само Слово стало плотью в вас. Вы — отражение этого часа. Послание. Его отражение. Понимаете? Вы заново живете. Живете жизнью, бывшей в Иисусе Христе. Вы в присутствии Сына. Тогда что с этим происходит? Что происходит с этой церковью? В конце концов, послушайте, шелуха отслаивается от этой пшеницы, когда она начинает проявляться. Что же произошло? Жизнь, которая была в шелухе, ушла дальше в пшеницу. Жизнь не изменяется. Носители меняются. Они создают деноминации. Видите? Побеги, кисточка, шелуха. Но пшеница не может измениться. Это служение должно быть именно по слову. Точно как он был по слову. И как первая церковь была по слову. Наполненная духом, питаемая словом, а не деноминацией. Питаемая словом. Итак, вот природа и Слово Божье. Он и есть тот хлеб. Не одним хлебом будет жить человек, но каждым словом, исходящим из уст Божьих. Теперь в заключение перед молитвой. Обратите сейчас внимание. Вот, наконец, то, что я хочу сказать. Теперь та шелуха должна отслоиться от пшеницы. Это в Божьем промысле. Кто из вас скажет «Аминь»? Шелуха должна отслоиться от пшеницы, потому что теперь она созревает. Она готова. Так вот, той шелухи никогда там не было. Это некое поддерживающее средство. Это носитель жизни. Затем оттуда жизнь перешла прямо в пшеницу. Итак, вот в чем причина. Послушайте, друзья, в какое время мы живем? У нас было 15-летнее пробуждение. Кто из вас может сказать на это «Аминь»? Какая возникла организация? Никакой. Меня пытались заставить создать организацию. Сказали, «Брат Бранхам, ты хочешь создать организацию на основе своего служения? Она будет...» Так вот, я ни за что. Я говорю не о себе. Я говорю о послании часа, этого времени. И они поехали на север в Канаду, и появились братья позднего дождя. Там все и умерло. Помните, братья, этот поздний дождь? К чему это привело? К чему привело все остальное? Но что от этого досталось организации? Миллионы обращенных. И сделала из них рабов своих вероучений. Стала богатой и строит здания стоимостью миллионы и миллиарды долларов. И все такое. А говорят, что Господь грядет. Отправляют проповедников в семинарии и так далее. И обучают их человеческой теологии. Как Лютер, Уэсли и все остальные из вас. Все это стало шелухой. Но благодарение Богу, зерно идет дальше. Значит, если по слову это верно, о том, где мы живем, по природе это верно, это подтверждено через зерно пшеницы, во всех отношениях, сколько еще нам осталось? Вы знаете что? Я слышу приближение комбайна, Всемирного Совета. Он это отделит. Что он делает? Срезает это под корень. Но ее ожидает зерновой элеватор. Однажды утром она уйдет домой. О, да! Вы понимаете? Скажите «Аминь». Я знаю, что мир в это не верит. Они не могут в это поверить. Не, я им просто сочувствую, потому что никто не может прийти, если Отец мой не привлечет его. И все, кого Отец дал мне, придут. Если его имя в книге жизни, то он, конечно, распознает слово. Он обязательно распознает. Это слишком долго продолжается. Оно уже подтверждено настолько безупречно, что это бесспорная истина. У нас не будет больше организаций, но все организации соединятся в одну. На что она годится? Пойти, ибо что делают с соломой? Сжигают ее. Иисус сказал, «Ангелы придут собрать пшеницу в житницу». И что произойдет? Стебли, жневье и колючки будут сожжены огнем неугасимым. Вы видите? А что сначала нужно сделать? Ангелы вышли и сначала связали плевелы. Правильно? Видите? Они связываются вместе в одной громадной организации. Больше не будет организаций. Пшеница уже здесь. Благодарение Богу, пшеница здесь. Христос здесь. Он подтверждает свое слово, что оно истина. Пшеница здесь. Теперь она созревает. Она лежит в присутствии Сына. Никто не смеет к ней прикоснуться. Все это отслаивается. Мы не будем иметь с этим ничего общего. Вы должны так поступить. «О, брат, войди в пшеницу! Пусть твоя жизнь, что в тебе, перейдет в пшеницу!» Войдешь? Верьте Богу! Просто пребывайте с Богом! «Вы уверены, что у вас получится?» Что если бы кто-то сказал «Не имеет значения». Как однажды я читал один рассказ. Был один врач. Он был замечательным человеком. И он любил бедняков. И каждый раз, когда бедняк не мог оплатить свои долги, вы знаете, что он делал? Он просто подписывал красными чернилами, писал «Тебе прощено». Потом этот врач умер. И когда врач умер, его жена была высокомерной. Она была другой, как сегодняшняя церковь. Она стала их всех притеснять. Она начала судебный процесс и всех привлекла к суду. «Вы все равно заплатите по этим счетам». Но судья взял одну из квитанций, сказал, «Подойдите сюда, госпожа». Он сказал, «Эти красные чернила, это почерк вашего мужа?» Она сказала, «Да, сэр, его». Сказал, «Ни один суд в стране не может осудить их. Они свободны. Пусть люди говорят что угодно. Он подписал свое слово своей собственной кровью. Ничто не может отобрать этого от нас, брат. Мы свободны. Будем молиться». I do not send my prophets in time of peace, but I send them in time of trouble, yea, that they may turn my people back unto me. O my people, how long will you say amen? How long will you be hearers and not doers of my word, saith the Lord? How long, my people, how long can you hear my word and let it become a part of you till you will receive it, yea, in your heart, yea, till it shall become a very part of you, my people? Безусловно, вы... Аминь. Теперь склонив головы. Если я понимаю, во времена царей один человек поднялся среди людей и изрек пророчество о том, где им следует встретить врага и уничтожить его. Так вот, если я это правильно понимаю, есть одно место сразиться с врагом. Это у слова. Вот где он пытается сразиться с вами. Вы же деритесь с ним. Так говорит Господь. Кто из присутствующих, склонив головы, сейчас почти полдень, у меня нет времени для призыва к алтарю, но только вот для этого, поднимет руки со склоненной головой, закрыв глаза, я хочу быть его частью, я хочу соединиться с ним и его словом. Что бы ни приходило или уходило, что бы мир ни говорил, я хочу быть его частью. Поднимите руку и скажете «Я хочу». Да благословит вас Бог. Мне кажется, 100%. Склонив головы, пока мы размышляем, давайте сейчас тихо напоем эту песенку. Все молитесь. Я и Отец мой одно, так и вы с ним тоже одно. В следующую субботу утром во Флагштаффе, штат Аризона. Если воля Господа, я надеюсь опять встретиться с вами. Вы любите его? Сейчас я просто, понимаете, оставлю это как есть. В Библии сказано «Все, кто поверил ему, и все, кто принял слово». Понимаете? Я не могу сказать, кто это сделал, а кто не сделал. Это ваше дело. Но если вы держитесь за какое-нибудь вероучение, кто-нибудь из вас, методистов, баптистов или пятидесятников, или кем бы вы ни были, держитесь за что-то противоречащее этому слову, то, пожалуйста, мои дорогие, отвернитесь от этого сегодня. Хорошо? Отвернитесь от этого и повернитесь к Нему. Пусть ни одно слово не отрывает вас от общения с Христом. Пусть дарует это Его Дух. Отец, Боже, эти люди просидели здесь долгое время. Мне вспоминается, как однажды Павел проповедовал подобным образом. Это было Евангелие. Они сидели всю ночь и слушали его. Один молодой человек выпал из окна и разбился. Павел пошел и простерся своим телом над этим юношей и сказал, «Жизнь вернулась в него». И вот, отец, здесь есть больные и страдающие, здесь есть нуждающиеся в молитве за их тело. Я молю, дорогой Боже, чтобы не ждали собрания. Им не нужно ждать какого-то собрания. Слово всегда здесь. Это Христос. Я молю, чтобы Ты исцелил каждого из них. Пусть каждый из них станет полностью здоров, Боже. Даруй это. Благослови их, их усилия. Они не сидели бы здесь, Господь. Они не слушали бы этого, если бы они этому не верили. Теперь, Господь, они подняли руки. Они верят этому. Теперь пусть это будет принято их сердцами. Каждым служителем, каждым прихожанином. Грешник, пусть он примет Христа. Отпадший пусть вернется. Даруй это, Отец. Мы просим этих благословений во имя Иисуса Христа. Аминь. Вы любите Его. Теперь, пока мы снова будем петь, просто протяните руку через стол и пожмите кому-нибудь руку. Скажите, «Дорогой пилигрим, я рад быть сегодня здесь. Я верю Христу. А ты?» Как-нибудь так, когда мы будем снова петь. Итак, отныне мы покончили с этим миром, мы покончили с мирскими модами и со всей чепухой, и всем вот этим шиком-блеском, и когда берут Евангелие и делают из него торговлю. И мы покончили с этим? Покончили, а? Просто дайте мне Иисуса. Я больше ничего не хочу. Знать Его — жизнь. Знать Его. Я люблю Его. А вы любите Его? О, как мы его любим! Теперь я передам служение брату Карлу. Не знаю, что у него еще в планах. Да благословит вас Бог. И я надеюсь снова увидеться с вами в следующее воскресенье. А если не смогу с вами увидеться, то есть в следующую субботу. Если не увижусь с вами тогда, то увижусь с вами в Тусоне. Если не тогда, то увижусь с вами опять здесь 17 числа. Если не тогда, то увижусь с вами во славе. Аминь. Теперь брат Карл. Я не знаю, что он хочет сделать в данный момент. Брат Уильямс.